классное чтение.
Виталий Коржиков. Солнышкин плывет в Антарктиду. Каюта для Робинзона. Пароход «Даёш» торопился на юг, к жарким тропическим водам. Перед ним вежливо раскланивались медузы и молодые акулки, сворачивая налево и направо, почтительно уступали ему дорогу. Над мачтами качалось солнце, ныряло в каюты, и настроение у матроса Солнышкина было самое солнечное. Он усердно мылил стены каюты, в которой совсем недавно обитал драгоценный попугай бравого капитана, и вокруг разлетались радужные мыльные пузыри. Теперь попугай шатался со своим хозяином по океанску, а Солнышкин смывал их следы и слушал доносившуюся с палубы песенку, которую сочинил матрос Федькин.
Шутки и песенки, вот их багаж. Полночь, но не до сна им. Что это, братцы, за экипаж? Плавали, братцы, знаем. По Антарктиде крохочет лед, но и во льду весна им. Что это, братцы, за пароход? Плавали, братцы, знаем.
Он представлял, как внесет в каюту Таин чемодан и поставит на прежнее место. Как она всплеснет руками, а Марина скажет: «Молодец, Солнышкин!» Солнышкин засмеялся, и его руки забегали еще быстрее. Наконец он вытер пол, отжал тряпку, выставил на палубу ведро и постучал к Марине в каюту.
«Да-да, входи, Солнышкин!»
Солнышкин улыбнулся. Марина узнала его стук. Он распахнул дверь.
«Разрешите ваш чемоданчик?»
«Зачем?»
«Можете перебираться в свою каюту».
Тая всплеснула руками. Марина хотела что-то сказать, но Солнышкин уже подхватил чемодан и, высоко подняв голову, шагал к тайной каюте. Через несколько шагов Солнышкин вскинул голову еще выше. С противоположного конца коридора к нему приближался его друг, старый инспектор океанского пароходства Мирон Иванович по прозвищу Робинзон.
«Здравствуйте, Солнышкин!»
«Здравствуйте, Мирон Иванович!»
Радостно кивнул Солнышкин Робинзону, но вслед за этим на его лице появилось легкое недоумение, и на носу проступили крупные веснушки. В руке у Робинзона тоже был чемоданчик. Под мышкой торчала свернутая медвежья шкура, из которой внимательно поглядывал глазок подзорной трубы. И остановился Робинзон у той же самой каюты.
«Кажется, эта каюта свободна?»
Солнышкин мигнул, не зная, что сказать. Он готовил каюту для Таи, но не мог же он выпроводить и своего старого друга. Солнышкин покачал чемоданчиком и смущенно оглянулся. Марина и Тая остановились. Робинзон тоже качнул чемоданчиком и усмехнулся.
«Вот так дела! Кажется, я забрел не на свое место».
Солнышкин готов был провалиться сквозь палубу. Он думал, что бы предпринять, но сзади раздался голос Марины.
«Ну что вы, Мирон Иванович, на свое?»
Солнышкин из-под лобья посмотрел на нее.
«Но, кажется, вы тоже направляетесь в эту каюту».
Робинзон поглядел на чемоданчик в руке Солнышкина.
«Конечно!
Конечно!
Мы пришли посмотреть, как Солнышкин приготовил для вас каюту».
«Неужели для меня? Но зачем же тогда ваш чемодан?»
«А увидите».
«Ну что ж, тогда прошу, прошу!»
И Робинзон распахнул дверь. По переборкам струились солнечные блики. За иллюминатором перекатывались зеленые волны, а с легким сквознячком в каюту влетел громкий крик чайки. Робинзон приподнял фуражку.
«Спасибо, Солнышкин!»
«Молодец, Солнышкин!»
А Тая вынула из своего чемоданчика белую скатерку и одним взмахом накрыла ею стол.
«Вот видите?»
Солнышкину показалось, что все вокруг наполнилось солнцем. Он готов был мыть и драить все каюты, все корабли, все флотилии на земле. И сверху раздался крик боцмана.
Солнышкин, ко мне!
Цирковые штучки боцмана-буруна. Даёш был чист, сиял, как ложки перед обедом. Но боцману-буруну не терпелось начать покраску. На кормовой стреле с кистью в руке сидел матрос Петькин. А на носовой стреле раскачивался матрос Федькин. Оттуда и доносилась его песенка. Сам бурун на коленях ползал по коридору с лупой в руке и приглядывался к палубе, высматривая царапины. У машинного отделения он чуть не прилип к палубе носом. Прямо перед ним краснело пятно, целый пятак. А рядом ржавело несколько закорючек вроде запятых. Красить! Немедленно красить!
Солнышкин!
Боцман Бурун поднял вверх глаза. Солнышкин стоял перед ним. Он ждал любого, самого отчаянного приказа. И Бурун приказал.
Спать!
Ты что, боцман?
Раньше Солнышкин не замечал за буруном любви к шуткам.
Спать. Сейчас спать, а ночью красить, чтоб не топтали. Раскатаем под зелень, как в цирке.
Старый бурун скучал по своим медведикам, которых оставил в Океанске. Ему всюду мерещился цирк, и если бы мог, он превратил бы в цирковую арену весь пароход. Боцман приготовил ведро краски и пошел в каюту, засыпая уже на ходу. Солнышкин тоже прилег. Приказ. Но ему не спалось. Он видел, как из его рук выплывают разноцветные корабли и, поводя боками, идут к Антарктиде. Наконец, за иллюминатором стемнело. В небе покачнулась звезда, за ней вторая, третья, и скоро тысячи звезд приплясывали над огоньками прохода. На палубе смолкли разговоры. Сделав обход, захлопнул дверь лазарета доктор Челкашкин. Взялся за ключ рации Перчиков. И как только наверху затихла последняя песня Федькина, Солнышкин бросился в красилку. Ведро было полнёхонько. Солнышкин три раза отдыхал, оглядываясь по сторонам, но через несколько минут уже макал кисть в ведро и размазывал краску по палубе.
Пусть старый поспит подольше, и все будет как в цирке.
Палуба становилась ярко-зеленой.
Как ковер, и как мокрая трава в тайге.
Палуба зеленела, словно луг после дождя. Не хватало только пения лягушек. Солнышкин водил из стороны в сторону языком и быстро пятился. Он оглянулся только тогда, когда его пятки уперлись во что-то твердое. Сзади был трап. Солнышкин выплеснул на палубу остатки краски, растер ее и, выйдя из коридора, довольный присел на краешек трюма. Выходила луна. Влажный ночной ветер дул ему в лицо, и Солнышкин, усмехнувшись...
«Все как в цирке!»
Опустил голову. Он дремал наверху, боцман похрапывал в каюте. Сквозь сон до боцмана донеслись нежные запахи краски, бархатной, зеленой. Рука боцмана сползла с одеяла и от легкой качки двигалась влево-вправо, влево-вправо.
Хорошо получается. Очень хорошо.
Ему снилось, что это он сжимает кисть и красит коридор. Но рука ударилась о край койки, и боцман вскочил. А ведь и в самом деле пора красить. Бурун нащупал ногами деревянные колодки и шагнул в коридор. Он хотел повернуться и идти направо, но его ноги не сдвинулись с места. Он попробовал оторвать их от пола, они не поднимались. Колодки намертво приросли к палубе. Ошарашенный бурун вылетел из колодок, ухватился за фонарную решетку и, боясь опустить ноги, словно летучая мышь, повис под потолком. Пароходик подбросило.
«Кажется, начинает покачивать»,
— заметил в рубке молодой штурман Безветриков по прозвищу Тютелька в Тютельку, который любил необыкновенную точность.
«Полбала есть».
Да, вы правы. На бал меньше или на бал больше?
Согласился штурман Ветерков по прозванию «Милей больше, милей меньше».
Магнитит!
Рассуждал боцман, качаясь взад и вперед. В это время сбоку открылась дверь машинного отделения. Из нее вышел машинист Мишкин.
Ты что это? Раскачиваешь судно?
Магнитит!
Да ну! Мишкин нагнулся, приложил к палубе большой палец, и на нем оттиснулся толстый слой краски.
Магнитит!
Усмехнулся Мишкин и закрыл дверь. Бурун косо посмотрел вниз, приподнял пятку, припомнил свой сон, потом раскачался и, разжав пальцы, пролетел через весь коридор. Он еще раз осмотрел палубу и опустился на ступеньки. А в 10 шагах от коридора на краешке трюма дремал солнышко. Над ним светили южные звезды, а из его рук все уходили в Антарктиду цветные корабли. Нужно закаляться, Перчиков. Солнышкин проснулся от того, что кто-то больно ухватил его за щеку и тянул неизвестно куда. Он завертелся от боли, к щеке присохла кисть, которую он дергал то вверх, то вниз. Солнышкин скатился к умывальнику и, пока спала команда, усердно оттирал краску. Когда захлопали двери кают, он вышел в коридор. У машинного отделения Бурун показывал Федькину и Петькину то на потолок, то на палубу, которые примагнитились его колодки, и рассказывал приключившуюся с ним историю.
Неужели во сне?
Сам удивляюсь.
А Солнышкин?
Солнышкин? Да он спал, как килька в банке.
Солнышкин был доволен. Он сдерживал смех и думал, чтобы сделать еще такое неожиданное и приятное. Но тут хлопнул себя по лбу и посмотрел на каюту Робинзона.
Ха-ха! Пока старик моется, на виду у него порядок.
Доброе утро, Солнышкин.
Это Марина тронула его за плечо, когда он собирался открыть каюту Робинзона.
Доброе утро.
Ну что ж ты встал? Ведь вместе будет быстрей.
Быстрей.
Солнышкин приоткрыл дверь. В лицо ему едва не порхнуло полотенце. В каюте было ветрено и свежо. Робинзон любил песни морского ветра, и иллюминатор был распахнут настежь. Койка была строго заправлена, а от зари уголок подушки светился, будто ломтик арбуза.
Морской порядок. И хозяина уже нет.
А хозяин смотрит, скоро ли появится Антарктида.
Марина выглянула в иллюминатор. Робинзон стоял на палубе у борта и смотрел в подзорную трубу, будто искал что-то на горизонте.
Ну, до Антарктиды далеко. Впереди еще Жуль-Кипур.
Далеко. А кое-кто к встрече с ней готовится сейчас. Вон у Пионерчикова вся каюта завалена книгами про Антарктиду. Правда, нам это ни к чему. Мы ведь новые земли открывать не собираемся. Нам бы доставить груз и домой.
Но Солнышкин нахмурился. Ничего себе! Штурману Пионерчикову книги к чему, а Солнышкину ни к чему? Минуты и секунды не шли, а летели, как брызги из шланга. Полдня Солнышкин то и дело бегал мимо книжного шкафа, в котором стояли тяжелые тома энциклопедии. Он притащил в каюту столько книг об Антарктиде, что Перчиков поежился, как от холода. Он даже оторвался от своего радиоприемника.
«Ты это что?»
Но Солнышкин плюхнулся на койку и открыл том, на боку которого золотом была оттиснута яркая буква «А». Через секунду он уже не слышал ни рокота волн, ни гула машины. Солнышкин шагал по сверкающей Антарктиде среди льдов и пингвинов, и перед ним открывались новые земли. Земля Перчикова, земля Робинзона. Названия старых земель ему нравились не всегда. Подумаешь, земля королевы Мод. Уж лучше бы земля Марины. Никакая королева туда и носа не показывала. А Марина плывет к настоящей Антарктиде на настоящем пароходе.
Послушай, Солнышкин, нельзя ли потише?
Под пальцами Солнышкина так летали страницы, что у Перчикова от ветра начался насморк. Солнышкин на минуту остановился, потом махнул рукой и сказал:
«Нужно закаляться, Перчиков! Впереди Антарктида!»
Солнышкин захлопнул книгу и направился к шлюпочной палубе. Там у шлюпки лежали два увесистых болта, с которыми Солнышкин упражнялся каждое утро. Правда, Перчиков под настороженными взглядами Буруна то и дело язвительно замечал: «Ты бы прихватил что-нибудь потяжелее, ну хотя бы боцманский якорь». Но Солнышкин не обращал на это внимания. Он поднимал болты, бицепсы наливались под кожей, играли, как крупные антоновки. Горячий ветер обдавал грудь, а сердце выстукивало: «Так держать, Солнышкин!» Но сейчас Солнышкин вдруг изменил курс. На корме к шуму волн примешивался быстрый легкий стук. Это у камбуза заядлые игроки начинали игру в домино. Бриллианты, колбасные небоскребы. Артельщик парохода «Даёшь» лежал на койке и радостно хихикал. Пароход приближался к Жюль-Кипуру, покачивая боками, словно их щекотала теплая тропическая вода. А Степке казалось, что палуба подпрыгивает вместе с ним от восторга. Тысяча топазов, тысяча алмазов, тысяча рубинов. В руках артельщик держал потрепанную книжку. Обложки у нее не было, первых страниц тоже, но Степке они были совершенно ни к чему. Зато в 1001 раз он перечитывал одну и ту же страницу, и каждая буква на ней подмигивала ему, как драгоценный камень, а каждое слово позвякивало, как горсть золота.
Там, в одном из кварталов, у самого Жюль-Кипурского храма, пираты зарыли свою добычу. 1000 рубинов, 1000 алмазов, 1000 топазов.
Степка еще раз перечитал эту строчку, и в глазах у него сверкнули алмазные фонарики. На книгу упали лучи заката, и страница заиграла рубиновым светом.
1000 рубинов, да это же целая колбасная.
И буквы на странице взвизгнули, как 1000 сосисочных поросят.
А почему колбасная? Какая колбасная? 1000 колбасных. Ух, 1000 небоскребов. Только бы добраться до Жюль-Кипура.
Он запустил пятерню под матрас, вытащил оттуда ванильный сухарь и перекусил его пополам.
А что мы сделаем с Перчиковым?
Он хрустнул новым сухарем. Сухари хрустели, как косточки. Артельщик вспоминал всех.
О, это вы, гражданин моряков. А в чистильщики не хотите? Могу взять. Не хотите? Ну, ходите безработным.
И он хрустнул еще одним сухарем.
А, это вы, старый Робинзон. Вам очень подходит форма моего швейцара. Дайте только добраться до Жюль-Кипура.
Артельщик хрюкнул от удовольствия и, потянувшись, воскликнул:
1000 рубинов, 1000 топазов, 1000 алмазов.
Даешь приближался к тропикам, и в лицо артельщику дули теплые ветры Жюль-Кипура. Сигналы неизвестной цивилизации. Ни Солнышкин, ни Перчиков, ни моряков, конечно, не догадывались о нависшей над ними опасности. Солнышкин играл в домино, а коричневый от загара капитан и радист стояли на самом носу парохода. На тысячи миль вокруг них синел океан. Попутный ветер доносил с камбуза чесночный аромат котлет, над которыми колдовал кок-борщик. Порой судно вздрагивало, и тогда из рубки раздавался голос вахтенного:
«Перчиков! Попросите, пожалуйста, вашего друга обращаться с пароходом поосторожнее».
Дело в том, что 2 дня тому назад вечером в радиорубку к Перчикову прибежал взволнованный штурман Пионерчиков.
«Срочно включите локатор».
«Минуту».
Неторопливо ответил Перчиков, снимая наушники, в которых раздавалось его любимое бип, бип, бип.
«Скорее, мне кажется, нас все время кто-то преследует».
Перчиков взглянул с иронией на юного штурмана, но, подтянув брючки и выйдя на палубу, насторожился. Его остренький нос вонзился в темноту. При свете луны среди волн действительно то появлялся, то исчезал неясный округлый предмет. Он быстро шел на сближение с пароходом, и по бокам его бурлили светлые фосфорические полосы. У Перчикова перехватило дыхание. Здесь могли быть и не совсем приятные встречи.
Ну что? Я говорил.
Бежим! Малякова, наверх! Тревога!
Но едва они взлетели на трап, пароход так подбросило, что Пионерчиков сел и, подскакивая, поехал вниз по ступенькам, а Перчиков задел головой штангу и, к изумлению штурмана, выпалил.
Ура!
От удара в глазах у радиста стало так светло, что он сразу увидел кита. Это же землячок! Кит, который однажды вынес Перчикова на спине с необитаемого острова, выпускал белый фонтанчик и нежно прижимался боком к пароходу после долгой разлуки. Делал он это не очень осторожно, и поэтому вахтенные просили Перчикова повлиять на кита. Но Перчикова сейчас волновало не это. В тот же вечер, когда появился землячок, счастливый радист вернулся в рубку, настроил аппаратуру на привычный лад, и вновь из звездных просторов к нему донесся веселый звук «бип-бип-бип». В открытую дверь было видно, как по небу среди звезд быстро плывет спутник, и Перчиков снова почувствовал себя в кабине настоящего космического корабля. Но скоро в наушниках раздался какой-то далекий-далекий звук, совершенно незнакомый и непривычный. Такого Перчиков не слышал за всю свою жизнь. Он замер и стал прислушиваться. Звук почти погас. Усмехнулся и погас. И вдруг повторился с новой силой, будто прорвался сквозь далекие-далекие миры. Звук напоминал что-то похожее на дзинь-дзинь. Дзинь. Перчиков бросился в рубку к Морякову.
Сигналы? Непонятные сигналы?
Позвольте. Уж не те ли, которые недавно приняли ученые?
Какие?
Разве вы не слышали сообщений радио? Короткие затухающие сигналы. Сигналы других миров, других планет.
И Моряков, распахнув дверь, кинулся в радиорубку. Перчиков трусцой побежал за ним. Сигналы были слышны. На второй день звуки повторились в то же самое время.
Если мы примем их в третий раз, сообщим в Океанск.
В Академию наук? Подумать только. Может быть, кто-то за миллионы километров подает сигналы всей Земле, всему человечеству. А слышим мы одни. А их должны слышать все. В России, в Америке, в Англии.
Вот о чем говорили Моряков и Перчиков на носу парохода «Даешь».
Да, Евгений Дмитриевич, у меня к вам просьба.
Я вас слушаю.
Не поможете ли вы Солнышкину подучить английский? Ведь скоро Жуль-Кипур.
Даже в такое время Перчиков помнил о друге.
О, с удовольствием, с удовольствием. Но почему просите об этом вы?
А я хочу ему сделать сюрприз с помощью техники. Положил на ночь магнитофон под подушку, а утром проснулся и сразу good morning.
С удовольствием. О чем речь?
Капитан Моряков посмотрел на часы.
Но, кажется, нам пора.
И они решительно направились к рубке. В этот самый момент с кормы сквозь шум донесся крик буруна.
Стоп! Стоп! Человек за бортом! Человек за бортом!
Дубль 6. Спрятав под матрас заветную книгу, артельщик поднялся на палубу. От великих планов у него кружилась голова. Волны несли его на своих плечах к Жуль-Кипуру, к городу небоскребов, базаров, харчевень. Степка сам чувствовал себя целым городом с колбасными небоскребами. Глаза его вспыхивали, как витрины в лучших ресторанах. Ключи от артелки сами приплясывали в руках, и пальцы искали, из кого бы тут навертеть колбас, а кого свернуть в рулет. Возле камбуза в воздухе висели три уютных дымка. Мурлыкала гитара Федькина, и на весь океан шлепали костяшки домино. Там забивали в морского козла. Сбоку на трапе сидел Солнышкин и наблюдал за игрой.
Повеселитесь, повеселитесь.
Артельщик подошел к компании моряков.
Сыграем в пару с Петькиным?
Борщик перемешал домино и принюхался, не горят ли на плите макароны. Степка запустил пятерню в кости и сразу с грохотом хватил ладонью о ящик. Везенье так и валило в руки.
6-6 на всю капусту!
Борщик от неожиданности приподнялся и замигал подпаленными ресницами. Мишкин сощурился и, прикусив папироску, приставил камень сбоку.
6-5. Правильно!
Вас не спрашивают, Лунышкин.
Сострил артельщик и так шлепнул камнем по ящику, что белые точки едва не вылетели из камня.
4-6.
Ну и разошелся.
А нельзя ли потише?
На бак в полной форме выскочил штурман пионерчиков с раскрытой тетрадью в руках. Он сочинял статью о делах юных моряков. Крик артельщика помешал ему думать в тот момент, когда в голову пришли великолепные слова, а теперь они из головы вылетели. Пионерчиков и без этого терпеть не мог артельщик. При каждой встрече он мечтал дать ему хорошего пинка. Но честь морского мундира и пионерский закон не позволяли распускать руки.
А может, сыграем?
Я в подобные игры не играю.
Хе-хе, дрейфите?
Кто?
Пионерчиков изумился. Его обвиняли в трусости. Поставив ногу на край ящика, на котором сидел борщик, он решительно взял камни из рук пораженного копа.
5-2.
Отличный ход, молодец, Пионерчиков.
Степка сверкнул тремя золотыми зубами и вбил очередную шестерку с другой стороны.
Мишкин присвистнул.
Стучу, еду.
А ну-ка, Петькин, подайте и мистеру штурману колясочку до самого Жулькипура.
Но Петькин уныло пожал плечами и выставил совсем другой камень.
Что делаешь?
Артельщик толкнул Петькина ногой, но было поздно. Пионерчиков удачно выставил следующий камень, а артельщик, замигав, споткнулся носом о собственную ладонь.
Еду. Так... У кого-то присох дупелек. Рыба!
И Мишкин опустил камень на кон. С обеих сторон стояли четверки.
Считать очки.
Федькин опустил гитару. Борщик забыл про макароны. Солнышкин соскочил с трапа. Все склонились над столом. И вдруг Пионерчиков насторожился.
А у кого дубль 5?
Мишкин положил руки на стол. Федькин раскрыл ладони.
А вон он, вон!
Солнышкин показал в рукав артельщика. Разжав пальцы, артельщик усмехнулся.
Какой дубль!
И тут Пионерчиков почувствовал, как что-то, щелкнув его по носу, полетело за борт. Он вытянул руку, будто ловил муху, но опоздал.
Там камень?
Где камень? Проверьте!
Это было уже делом принципа. Пионерчиков бросился к борту. Федькин вцепился ему в брюки, но тоненький штурман выскользнул из них и ласточкой полетел в океан. На секунду все в изумлении открыли рты и вдруг разом взвыли.
«Человек за бортом!»
Солнышкин бросился за спасательным кругом.
«Горим! Горим! Караул!»
Борщик заметался. На камбузе стреляли и дымились макароны.
«Акула! Акула!»
И тут все увидели, как, переворачиваясь вверх брюхом, к штурману несется громадная акула. Странная тропическая акула. Навстречу Пионерчикову, мимо даешь, стремительно неслось серое брюхо, приготовившееся для броска странной тропической акулы.
«Багром ее! Багром!»
Выпалил покрасневший бурун и метнул вниз пожарный багор. Акула пронеслась мимо и приближалась к тому месту, куда нырнул юный штурм. теперь Пионерчиков остался с хищницей один на один.
Ай, пропал.
Но штурман вынырнул. В руке он победоносно сжимал дубль и собирался произнести обличительную речь, когда увидел, что пароход уходит. Возмущенный Пионерчиков помахал кулаком вдогонку и тут заметил летящую на него задранную акулью морду. Акула пыталась сорвать ему выступление. Запальчивостью Пионерчиков так двинул ее ногой, что морда мгновенно вогнулась, а во все стороны от нее полетели красные брызги. Правда, красными они были от заката, но Пионерчиков этого не видел. Он схватил хищницу за горло и с таким треском рванул, что из нее тут же со свистом вылетел дух. К тому времени даешь дал задний ход, и все увидели, как в краснеющую с каждой минутой глубину опускается тело убитой акулы. Конечно, свысока трудно было разглядеть, что на ее морде вышита буква «Т», а Пионерчику тоже было не до этого. И только Тая вздыхала, глядя в воду. Там тонул ее любимый пододеяльник с красивой буквой «Т», который она выронила от испуга, увидев, как Пионерчиков прыгает за борт.
«Да шо с ним, с пододеяльником-то? Главное, штурман жив, целеханек».
Некоторые непредвиденные обстоятельства.
«Стоп, машина! Шлюпку на воду!»
Моряков и Перчиков летели по трапу через три ступеньки. Солнышкин катил впереди себя спасательный круг, а Пионерчиков уже взбирался по шторм-трапу, который держали Федькин и Бурун.
«Что случилось? Что это значит?»
Но мокрый победитель акулы, перебросив через борт ноги, направился к артельщику и размахнулся так, что у Степки заранее взбухла щека и показалось, будто корабль накренился влево. Пионерчиков занес руку. Пионерчиков развернул ладонь, он уже сам слышал звон горячего шлепка. Но по пионерским законам и морским правилам этого делать не полагалось. И победитель акулы стукнул дублем о крышку канатного ящика.
«Сдрехил. Ничего, мы еще себя покажем».
И артельщик покосился в сторону Жюль-Кипура.
«В чем дело?»
Капитан моряков нервничал. До приема космических сигналов оставались считанные минуты, а на судне разгорался скандал. Корма была полна народу.
«За борт артельщика! Он травил Солнышкина!»
«Перчикова на необитаемый остров высаживал!»
«Макароны из-за него подгорели!»
«И кроме всего он мошенник! Мошенник!»
Вспыхнул Пионерчиков, который до сих пор не оделся и держал в руках брюки.
Так, что же мы с ним сделаем?»
«За борт его! А в лодку ему десяток сарделек и 5 бутылок ласточки, как он когда-то Перчикову!»
Артельщик, как толстый барбос, прижался к стене. Кажется, наступало время расплаты. Команда ждала решения. Суровый Пионерчиков прошелся по палубе и сказал:
«Вынесем выговор».
«За что?»
Взвыл артельщик, хотя сам чуть не обезумел от радости. Такое решение его устраивало.
«Так выбросим или выговор?»
Моряков обвел глазами команду.
«Выговор, а ключи от артелки передать боцману».
«Протестую! Я протестую!»
Теперь-то он оставался на корабле. Ничего, лишь бы добраться до Жюль-Кипура, а там он еще поговорит с этими Перчиковыми, Пионерчиковыми. И вдруг, на удивление самому себе, Степка выпалил:
«Я протестую! Я объявляю голодовку!»
«Что? Что? Что?»
«Голодовку!»
Артельщик швырнул боцману ключи.
«Ну и обидел!»
«Врет!»
Доктор Челкашкин повернулся на голос Пионерчикова.
«А вы зайдите-ка, пожалуйста, на минутку ко мне».
«И ко мне тоже».
Солнце село, на небе горели звезды, и вот-вот должны были раздаться далекие таинственные сигналы. Сигналы космической цивилизации. Но ночь была в тысячах мерцающих огней. Корабль терся щеками о бархатную темноту, за бортом мягко шелестела вода. Моряков любил такие часы. Тысячу раз он проходил под южными созвездиями, но всегда замирал перед этим небом и готов был снять свою капитанскую фуражку перед каждой далекой звездой. Звезды вежливо отвечали ему легким всплеском и заглядывали в рубку, словно просились в гости. Казалось, протяни руку, и какая-нибудь из них опустится на ладонь и начнет удивительный рассказ. Но это, конечно, только казалось. Теперь звезды должны были говорить в самом деле. И Моряков шепотом спрашивал у Перчикова.
«Ну что?»
«Молчат».
«А может, что-нибудь с антенной?»
«Проверим».
Перчиков полез на стул, но руки его не дотягивались до потолка.
«Становитесь на плечи!»
Моряков подставил спину. Перчиков часто замигал.
«Не валяйте дурака, Перчиков! Дорога каждая секунда!»
Перчиков поставил ногу на могучее капитанское плечо и сразу услышал, как в наушниках затенькал далекий угасающий звук. Перчиков едва не полетел на пол, но удержался и продолжал слушать.
«Поднимите выше!»
«Что?»
«Выше!»
Капитан распрямился. Радист уперся лбом в потолок и закричал.
«Есть! Есть! Понял! Понял!»
И, соскочив, он показал на иллюминатор.
«Видите, взошла луна, и появились сигналы!»
«Ну и что?»
«Они отражаются от луны, а если к ней приблизить нашу антенну, если поставить ее на носу, звуки усилятся, ведь судно идет носом к луне!»
«Гениально! Просто гениально!»
Из переносной антенны, растягивая за собой провод, капитан моряков шагнул в темноту. На палубе стояла жара. Тут и там раздавались храпы. Протяжно посапывал сам океан. Моряков миновал мачту, перешагнул через буруна, который ворочался сбоку на бок и во сне умолял свою старуху: «Да хватит топить, жарко!» И вдруг услышал крик Перчикова.
«Есть! Есть!»
Капитану показалось, что он даже простым ухом уловил знакомый летучий звук. Он сделал еще несколько шагов, но услышал разочарованный голос Перчикова.
«Пропали! Пропали!»
И вдруг капитан увидел интересную картину. На фоне луны четко обозначился силуэт Ветеркова, сидевшего на самом носу парохода. Молодой штурман облюбовал самое прохладное место на судне и, подставляя лицо освежающему ветру, намыливал щеки. В руке у него сверкала бритва. Штурман брился.
«Сигналы так далеки, что даже лезвие бритвы может их пресечь», —
испуганно подумал моряков. Он хотел схватить Ветеркова за руку, но в эту минуту явственно услышал знакомое волнующее «дзинь». Молодой штурман провел бритвой по щеке.
«Отлично!»
— это закричал из радиорубки Перчиков. «Дзинь!» — повторилось снова.
«Чудесно! Великолепно!»
— сообщил Перчиков, как только штурман коснулся подбородка. Но вот штурман закрыл бритву, и звуки пропали.
«А ну-ка, позвольте, позвольте ваш инструмент!»
Моряков сказал это так, что Ветерков едва не уронил кисточку от неожиданности.
«А, вы тоже хотите повриться? Пожалуйста!»
Моряков приподнял подбородок. Щетина росла в тропиках, как бананы на плантациях. Капитан раскрыл бритву и с волнением провел по щеке. «Дзинь! Дзинь!» Не веря себе, он коснулся щеки еще раз.
«Есть! Есть!»
— закричал Перчиков сверху. Моряков провел лезвием по подбородку, и в наэлектризованный воздух посыпался целый фейерверк звуков.
«Ура!»
«А как вам кажется, штурман, на Марсе бреются?»
«Возможно!»
Ветерков пожал плечами, глядя, как моряков срезает щетинку за щетинкой и начинает громко хохотать. И только Перчиков в рубке ничего этого не слышал. К нему летели космические радиограммы. В голове вертели слова, которые он передаст в Академию наук.
«Обнаружена внеземная цивилизация! Осталось расшифровать значение сигналов!»
Будьте большим, солнышко. Конечно, Солнышкин тоже пошел бы с Перчиковым и Моряковым, но от возмущения он весь кипел. Концы его чубчика взвивались, как жаркие протуберанцы.
Подумаешь, выгнали из артелки. Нашли наказание.
В запасе у Солнышкина было кое-что покрепче. Когда артельщик со злостью хлопнул дверью каюты, когда машина парохода затянула вечную песню, убаюкивая себя и команду, Солнышкин вытащил из-под шкиперской громадную железную скобу. Прислушиваясь, он прошел по сонному коридору и принялся подвязывать ее над Степкиной дверью.
«Пусть только выйдет! Пусть только покажется!»
Он уже видел, как судно просыпается от грохота. Это артельщик врезался в скобу лбом. Вот над океаном вспыхивает свет. Это из глаз артельщика вылетают шаровые молнии. Он уже слышал его испуганный голос. И голос раздался. Рядом. Правда, спокойный и тихий. Но, узнав его, Солнышкин так быстро повернулся, что по нечаянности сам приложился лбом к скобе.
Добрый вечер, Солнышкин.
В дверях коридора стоял Робинзон и наводил подзорную трубу на его сооружение.
«Что это вы конструируете? Часы?»
В коридоре раздавался четкий, как бой часов, стук машины, и скоба раскачивалась от удара, подобно маятнику. Солнышкин промолчал и сдвинул брови.
«Мне кажется, конструкция не совсем удачна».
«Неважно, очень громоздкий маятник. Во-первых, пробьет он всего однажды, а во-вторых, сделает даже доброго человека злым».
И он с улыбкой посмотрел на лоб Солнышкина, по которому разливалось багровое пятно.
«А часы должны бить каждое утро».
Робинзон взмахнул трубой.
«И каждое утро напоминать человеку, что нужно вставать и браться за добрые дела. Людям нужно делать добро, Солнышкин».
И он поднял трубу вверх, как восклицательный знак. Судно слегка кивнуло, словно соглашаясь с Робинзоном. Но у Солнышкина возникло сомнение.
«А если это дрянной человек?»
«Что ж, даже для плохого человека иногда стоит сделать добро. Может, он станет лучше».
«Ждите».
«А если не поймет, тем хуже для него. Дрянные дела сами приведут его к тому, чего он заслуживает».
Седые виски Робинзона строго сверкали, а глаза смотрели на Солнышкина серьезно и задумчиво.
«А вот если человек, даже очень хороший человек, начинает придумывать мелкие пакости даже очень плохим людям, он сам становится мелким. Людям надо делать добро. Нужно быть большим, Солнышкин».
Робинзон приподнял фуражку и, взяв трубу под мышку, пошел в свою каюту. Солнышкин задумался и посмотрел вверх, где качалась ржавая скоба. Да, для доброго дела этот маятник, конечно, не годится. Теперь Солнышкин понимал это особенно хорошо. И хотя делать что-нибудь хорошее для артельщика Солнышкин пока не собирался, он сорвал скобу и, выйдя из коридора, швырнул ее за борт. Там тихо плеснула вода, по ней снова побежала ровная лунная дорожка. И удивительно, но Солнышкин почувствовал себя так, будто стал чуточку выше. Новые методы доктора Челкашкина. Пока Моряков и Перчиков проводили свой выдающийся эксперимент, в каюте Челкашкина произошло событие не менее удивительное. К доктору постучал Пионерчиков.
«Садитесь, садитесь».
Челкашкин усадил штурмана на вращающееся кресло и взял его за подбородок.
«Смотрите мне в глаза».
«Но я совершенно здоров».
«Проверим».
Доктор взял молоток, при виде которого у юного штурмана сразу дернулась нога. Челкашкин показал пальцем на колено Пионерчикова.
«Нервишки?»
«Это качает».
Оправдывался Пионерчиков, хотя за иллюминатором стоял полный штиль.
«Нервишки. Будем лечиться. Гипнозом».
«Каким еще гипнозом?»
Он не верил в подобные сказки с самого детства. Но у доктора не было ни малейшего повода сомневаться в могуществе гипноза. Во-первых, об этом говорило множество медицинских журналов. А во-вторых, во время стоянки в Океанске доктор проделал два удивительных эксперимента. прямо на улице, недалеко от пароходства, он заставил поверить собаку в то, что она кошка, а кошку в то, что она собака. Это могут подтвердить многие жители города, которые видели, как собака спасалась от кошки на дереве. Они же, кстати, видели и второй опыт доктора. В кинотеатре «Океанск» он загипнотизировал билетершу, и она без билетов провела на очередной сеанс целую толпу мальчишек. И доктор сказал пионерчику:
обыкновенным гипнозом.
На меня это не подействует, я в это не верю.
Доказать?
Зачем хвастать, доктор?
В кого вас превратить?
Ой, в кого угодно. Только, пожалуйста, не в тигра и не во льва, а то еще проглочу по нечаянности.
Чудесно. Я превращу вас в барбоса.
Как хотите. Только учтите, что я не собираюсь ни рычать, ни лаять, ни становиться на четвереньки.
Вы чудак, штурман. Когда-нибудь еще напишите об этом рассказ.
Пионерчиков едва не взорвался. Он сочинял статьи, придумывал прекрасные слова, а ему предлагали писать о каких-то собаках. Но Челкашкин заглянул глубоко в зрачки Пионерчикова своими голубыми глазами, и у того по спине пошли мурашки. Штурман дернулся.
Ну, что же вы?
Челкашкин с усмешкой шевельнул правым усиком. Юный штурман выпрямился и уже с любопытством посмотрел доктору в глаза.
Представьте себе, что вы дворняжка. Нет? Не хотите дворняжкой? Ну, Сен-Бернар, великолепный Сен-Бернар, вы лаете, гауф, гауф.
Штурман пренебрежительно отмахнулся.
Но я не ла... я не лам.
Пионерчиков поперхнулся.
Но я не... гав.
Штурман Пионерчиков подскочил. Он побледнел и хотел крикнуть, чтобы доктор прекратил эти шуточки. Но с языка сорвались непривычные звуки. Пионерчиков испугался. Он в отчаянии кинулся к доктору и взмахнул руками.
Не хотите? Ну ладно, ладно. Вы человек. Вы говорите на настоящем человеческом языке. Дайте руку.
Но Пионерчикову было не до этого. Он сорвался с места и выбежал из лазарета. Придя в себя, он приоткрыл дверь, чтобы выразить еще раз свое возмущение. Но, посмотрев в глаза Челкашкину, вдруг вскрикнул «Гав!» и в испуге бросился по коридору. Удивительный урок капитана Морякова. Звезды перемигивались все так же хитро и таинственно. Конечно, от космической неудачи носик Перчикова немного побледнел, но в запасе у радиста было множество дел на Земле. Он тот же взял собранный недавно магнитофон и отправился к Морякову записывать для Солнышкина первый урок английского языка. Накинув полотенце на шею, капитан сидел перед мольбертом и держал в руке кисть. Он любил рисовать красивые суда, заморские гавани, чтобы их могли увидеть ребята из его далекого городка. Его картины согласны были приобрести известные музеи, но Морякова это не привлекало. Зато в школе, где когда-то на старенькой скрипящей парте он рисовал паруса, теперь на стенах бушевали все моря и океаны. Стоило новичку войти в коридор, и на него обрушивались волны Бискайского залива. Надвигались арктические льды, а между ними весело кричали ладные яркие пароходики. Нет, не зря почти вся школа собиралась в дальнее плавание. Теперь Моряков взялся за портреты лучших людей с прославленного парохода «Даёш», и на полотне из облака пара возникло веселое лицо в колпаке.
Борщик!
А что, похоже? Правда похоже? Ну, не будем терять драгоценного времени.
Моряков бросил взгляд на магнитофон.
А может, лучше завтра?
Что вы, Перчиков, открывайте-ка ваш аппарат. Минуты, Перчиков, как раковина в океане. Одна пустая, а в другой в это время растет маленькая жемчужина. Это ведь здорово, что растет, а?
И, услышав, как зашелестела магнитофонная лента, Моряков вежливо улыбнулся нарисованному борщику и сказал.
Good morning. С чего же мы начнем наш урок?
Пожалуй, мы поговорим с вами как джентльмен с джентльменом, не так ли? Начнем с правил морской вежливости.
Перчиков на цыпочках вышел в коридор и поднялся в радиорубку. А Моряков, легко работая кистью, продолжал на английском языке преподносить возникающему на холсте борщику уроки вежливости. Но неожиданно за дверью раздалось такое громкое гав, что он едва не выронил кисть и бросился в коридор. На пороге, виновато переступая с ноги на ногу, стоял Пионерчиков.
Послушайте, Пионерчиков, что с вами? Что за ребячество? То вы прыгаете за борт, то лаете, как барбос. Как же вы станете капитаном?
Пионерчиков покачнулся. Он хотел объяснить, что он тут ни при чем, что это гипноз, но только плотнее сжал губы.
Вам, наверное, нечего делать.
Пионерчиков собирался сказать, что у него есть дела, но снова прикусил язык.
Так вот, завтра утром проверите у Солнышкина урок английского. Ясно?
Пионерчиков кивнул головой. А Моряков, вернувшись к борщику, продолжил с ним джентльменский разговор. Пионерчиков, увидев, как капитан рисует борщика и разговаривает с ним, будто живым, потрогал свой лоб, вздохнул и отправился спать. А через несколько минут в каюту капитана спустился Перчиков, захлопнул магнитофон и быстро удалился, пожелав Морякову спокойной ночи. Good morning, солнышко. Слова Робинзона оказали на Солнышкина удивительное действие. Мало того, что он почувствовал себя подросшим, ему захотелось завтра же с утра сделать что-нибудь приятное своему другу Перчику. Он подумал о том, как хорошо плывется в теплых водах их бравому пароходу, как уютно дремлется ему среди тропической ночи, и Солнышкину самому захотелось вздремнуть. Но прежде чем забраться под простыню, он поднялся в рубку узнать, далеко ли до Жукипура.
Миль 200.
Да нет, что вы, 250!
200, Солнышкин. Воздух пахнет перцем.
Да ведь перцем от жукипурской кухни пахнет за 250 миль. Об этом даже пишется в лоции. А вот соусом за 200.
Солнышкин потянул носом, но, увы, таким морским нюхом он еще не обладал. Зато фантазии у него было сколько угодно. И он услышал крики обезьян, щелканье попугаев, шелест пальм и фрамбоянов. Горячий ветер раскачивал перед его глазами громадные банановые листья. Под их колыхание Солнышкин так крепко уснул, что не слышал, как пришел Перчиков, как укрыл его одеялом и поправил подушку. Ему только приснилось, как из банановой пальмы неожиданно выглянул Моряков, вежливо поклонился и по-английски сказал.
«Good morning!»
Едва открыв глаза, Солнышкин улыбнулся. Ему захотелось чихнуть. Луч солнца бегал по кончику носа. Солнышкин спрыгнул с койки, высунул голову в иллюминатор и отскочил. Прямо в лицо ему плеснула вода. «Хватит спать!» За бортом, под самым иллюминатором, нырял землячок и выбрасывал вверх фонтаны воды. Кит будил своего друга. Но радиста уже не было. Солнышкин, которому не терпелось сделать что-то хорошее, бросил верному киту кусок сахара. Кит наполовину вынырнул из воды, сделал настоящую стойку и, разинув пасть, поймал сахар. Пароход подбросило, и Солнышкин едва удержался на ногах. Солнышкин не поверил случившемуся, но из воды на него смотрел маленький лукавый глаз. Кит ждал добавки. Солнышкин хотел постучать боцману, но в это время за спиной скрипнула дверь. На пороге стоял юный штурман Пионерчиков. Тот самый Пионерчиков, который вчера поразил всю команду поединком с акулой. И пришел он вовремя. Сейчас Солнышкин покажет ему фокус с китом. Но Пионерчиков, чуть-чуть заикаясь, спросил.
Приготовили урок?
Какой урок?
Английский.
Солнышкин в недоумении пожал плечами, а Пионерчиков сказал.
Я так и знал.
Штурман собрался уходить, но вдруг Солнышкин задумался. Ему кивнула листьями пальма, показалось лицо Морякова. А «Good morning» вспомнил он и крикнул вслед штурману.
«Good morning».
Пионерчиков с любопытством повернул голову.
«С чего же мы начнем наш урок? Пожалуй, мы поговорим с вами как джентльмен с джентльменом. Не так ли? Начнем с правил морской вежливости. Послушайте, Пионерчиков, когда вы прекратите это мальчишество, то вы прыгаете за борт, то лаете».
Солнышкин в испуге попробовал остановиться, но слова продолжали вылетать сами.
«Что с вами? Как же вы станете капитаном?»
Солнышкин прихлопнул ладонью рот. Он выставил вперед руку и хотел объяснить, что это не он, это какое-то недоразумение. Но победитель акулы тоже почему-то зажал рот, нагнулся, как будто хотел боднуть обидчика, и побежал по коридору. Солнышкин сел на кровать. Он схватил подушку, и тут из-под нее выглянул маленький магнитофончик.
«Вот чьи-то штучки!»
Солнышкин натянул тельняшку и бросился искать Перчикова. Мелкое недоразумение и крупная потасовка. Возмущенный Солнышкин босиком летел вверх по трапам. Волны вспыхивали, словно на них устроили праздничный танец миллионы солнечных мотыльков. Но Солнышкин этого не замечал.
«Мало ему шуток. Теперь потешается над друзьями».
Чертыхаясь, он несколько раз стукнулся пальцами о ступеньки так, что по ногам брызнуло электричество, и выбежал к радиорубке. Но Перчикова там не было. То и дело, подпрыгивая, Солнышкин помчался на корму. Несмотря на утро, палуба так накалилась, что пятки дымились. Он обежал всю палубу и, наконец, остановился и притих. Возле камбуза слышались веселые голоса.
«Ха-ха, вот это блины! Встанет команда, проглотит их вместе с коком!
А вот сейчас... Сейчас Солнышкин проснется англичанином!»
«Как это?»
«Как?»
Из-за угла вылетел Солнышкин.
«Построил? Еще хвастаешься?»
«Ваша светлость, а почему не по-английски?»
«Это не по-товарищески. Знаешь, что за такие вещи делаю?»
Бурун и Борщик удивленно переглянулись. Перчиков едва не выронил надкушенный блин.
«Слушай, Солнышкин, иди выспись!»
«И пойду!»
Солнышкин повернулся, но вдогонку получил такую затрещину, что завертелся волчком.
«Так ты еще драться?»
В глазах Солнышкина вспыхнуло короткое замыкание.
«Да ты что, спятил?»
Но и Перчикову достался такой шлепок, что загудели и небо, и земля, и палуба. Он схватил Солнышкина за руку, но теперь на них обоих сыпались удар за ударом. Рядом, прикрыв лицо фартуком, вертелся Борщик, а Бурун на четвереньках влетел на камбуз, и оттуда торчали только его ноги. Кажется, на палубе начиналась такая потасовка, какой боцман еще не видел.
«Да хватит вам! Хватит!»
А Солнышкин, уже забыв обо всем и не обращая внимания на удары, размахивал тельняшкой и хлопал ресницами. Вокруг шелестом вспыхивали алые, фиолетовые, зеленые крылья. В воздухе переливалась радуга. Это, горя чешуей, над палубой пролетали десятки настоящих летучих рыб. Они взмывали из океана и, перелетев через борт, долго-долго парили над синевой.
«Дождь! Рыбный дождь!»
Перчиков потер ухо, Бурун открыл глаза, а Борщик, растопырив пальцы, бросился вперед.
«Лови! Держи!»
От Борщика улетал великолепный завтрак для всей команды. Рыбы за бортом продолжали летать, сверкать, трепыхаться, и только иногда на поверхности океана показывалась громадная серая туша. Там, гоняясь за косяком, веселился землячок, который устроил для друзей маленькое тропическое представление. Перчиков положил Солнышкину руку на плечо.
«А я думал, это ты меня съездил».
«За что?»
«Не знаю. Но зато по твоей милости я наговорил только что Пионерчикову немало гадостей».
«Каких еще гадостей?»
Тех самых, которые вдолбил мне в голову твой магнитофон.
Ну, это ты поосторожней.
Обижать такой замечательный аппарат он не мог позволить даже Солнышкину.
Я могу при свидетелях доказать, что это клевета.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
И вся компания отправилась к месту происшествия. Едва с магнитофонной ленты прозвучало «Good morning», Перчиков победоносно взглянул на друзей. Но когда магнитофон повторил вчерашний разговор капитана со штурманом, Перчиков виновато оглянулся, сдвинул на лоб беретик и притих.
А что, Пионерчиков и вправду лаял?
Это его дело. А вот то, что мои затеи дважды за один вечер погорели, как у борщика макароны, это точно.
Борщик заерзал на месте, но промолчал. Радист выложил друзьям историю сигналами внеземной цивилизации.
Да, с магнитофоном, конечно, вышел цирковой номер. А насчет цивилизации еще ничего не известно. Сегодня слушали радио? Летающие тарелки объявились.
Где?
Самолюбие радиста было задето. Он снова пропустил важные сообщения.
А в Америке? И в океане?
Ерунда! Ерунда! Рыбы летают, это еще можно понять. А тарелки, ну ерунда, да не видел.
Однако весь этот разговор был утром, а вечером произошла история, которая заставила кока-борщика в корне изменить свою точку зрения. Летающие тарелки кока-борщика. Конечно, все помнят, как разжалованный артельщик, на удивление команде и самому себе, объявил голодовку. Он и представить не мог, каким последствиям приведет это необдуманное решение. Пока же Степка старательно голодал. Ни утром, ни вечером он не появлялся в столовой. И никто не слышал, как весело похрустывали сухарики и сахар в его каюте, и то и дело раздавалось лопотание тысяч рубинов, тысяч топазов, тысяч алмазов, всех в рикши, всех в бобики. Но на второй вечер, запустив руку под матрас, артельщик замер. Там лежала только жалкая горбушка. Запасы иссякли, а впереди было еще несколько дней пути. И вдруг Степка хихикнул и сам себе подмигнул. «Плавали, знаем». Артельщик решил предпринять небольшую, но рискованную вылазку. Он приоткрыл дверь, выглянул в притихший коридор и, озираясь, заковылял к камбузу. Перемыв посуду и осмотрев свои владения, не притаилась нигде случайная муха, кок-борщик улегся на корме рядом с Перчиковым и Солнышкиным. Хотя стало свежо, он по камбузной привычке обмахнулся полотенцем. Все вокруг были сыты, и заботливого кока беспокоил только Перчиков, который целый день не ел от огорчения. Было слышно, как у него попискивает в желудке.
«Может, принести котлету?»
— изредка спрашивал борщик, поглядывая на радиста. Но Перчиков движением указательного пальца отклонял все заботы кока. За бортом весело бежали волны, и в лад им торопились мысли Перчикова. Вокруг вспыхивали тысячи светлячков, и в голове Перчикова, как светлячки, загорались новые удивительные идеи. Солнышкин не чувствовал ни рук, ни ног. Целый день он красил с буруном борт, и в его глазах плясали тысячи красок. Зеленое море, голубое небо, желтые борта и над всем этим парящие летучие рыбы. Рыбы и сейчас летели из темноты на свет, и, между прочим, у Солнышкина тоже начинала созревать одна небезынтересная мысль. Он собрался уже высказать ее вслух, но борщик снова заглянул в глаза Перчикову.
А может, компоту с сухариками?
Ну ладно, давай с сухариками.
Борщик побежал на камбуз. Он открыл дверь и остановился. Среди ночной тишины коку послышалось, будто в углу раздался странный шорох. Борщик вздрогнул. За всю жизнь у него на камбузе не было не то что крыс, но и самого захудалого мышонка. Но шорох повторился. И именно там, где у борщика стоял мешок прекрасных тонких булочных сухарей. Кок, гневно скомкав фартук, и с размаху запустил им в угол. Шлеп, и фартук врезался в глаз артельщику, сунувшему руку в мешок с сухарями. Артельщик схватил со стола что-то, подвернувшееся под руку, и метнул в дверь. В ту же секунду мимо борщика с резким свистом пролетел таинственный белый предмет. К звездам, едва не задев Кока по носу, удалялась тарелка. Кок снова заглянул на камбуз, и тогда навстречу ему одна за другой вылетела целая дюжина тарелок.
Одна, вторая, третья!
Перепуганный насмерть артельщик бомбил своего преследователя.
Тарелки! Тарелки!
Борщик схватился за голову. Он уже не слышал ни шороха, ни кряхтения артельщика, который с полной пазухой сухарей выкарабкался в боковую дверь и на четвереньках полз по трапу. На палубе поднялся настоящий переполох. Все смотрели на горизонт. Там выкатывалось яркое созвездие Южного Креста, и к нему, посвистывая, уносились маленькие белые точки. Керчиков бросился наверх. Штурманскую. Схватив бинокль, он направил его в сторону экватора. Сомнений не оставалось. Три хорошо видимые тарелки парили над океаном, уходя в сторону Южной Америки. Нужно сказать, что в тот же вечер тарелки были замечены иностранными самолетами. Одна из них даже приземлилась на участке всеми уважаемого фермера, слегка задела его, и он видел, как из нее вышли два странных существа. Правда, чего не увидишь после того, как тебя треснет по лбу тарелкой? Но факт этот излагался в разных научных статьях, а точнее всего он записан в бухгалтерии океанского пароходства, где так и сказано: за пропажу дюжины столовых тарелок вычитать из зарплаты кока-борщика 8 рублей 70 копеек. Это, конечно, мало кого интересовало, но именно с тех пор борщик поверил в существование летающих тарелок. Всего один поворот колеса. Если бы кое-кто из моряков Тихого океана заглянул в рулевую рубку парохода «Даёш», он бы, конечно, обрадовался и удивился. У штурвала стоял старый инспектор океанского пароходства Мирон Иванович по прозвищу Робинзон. Но теперь в руках у него был настоящий штурвал. В открытые иллюминаторы врывался настоящий океанский ветер, и под сияющими тропическими звездами настоящие волны поднимали и опускали судно.
Вы слышали об этой истории?
А какой?
С тарелками.
Любопытно.
И что интересно, с камбуза пропало с полпуда сухарей. Рассказать кому-нибудь не поверит. Ведь не прилетали же эти самые тарелочники к борщику за сухарями. И почему вдруг пропали 10 тарелок?
С сухарями, конечно, немного странно. И все-таки это приятно.
Что пропали сухари? Что улетели тарелки?
Приятно, что есть еще на земле чудеса.
Старик не мог жить без чудес. На каждом шагу ему хотелось бы видеть чудо. И он размечтался, как бывало, в своем домике на сопке, когда он думал о дальних плаваниях. Лево руля, право руля. Он так крутанул штурвал, что судно со свистом описало дугу вокруг своего собственного носа. Моряков отлетел в сторону, Робинзон удержался, но отчаянно смутился. Он даже не представлял, что без этого поворота колеса на палубе «Даёш» не случилось бы несколько занимательных историй. Дело в том, что в это самое время толстый артельщик улепетывал по трапу к себе в каюту. Сухари покалывали бока. Он уже миновал темный коридор, когда неожиданный толчок швырнул его обратно, прямо под ноги доктору Челкашкину, который вышел из лазарета.
Что с вами?
Немного закружилась голова. Видимо, от голода.
Промямлил артельщик и схватился за живот, как бы не вывалились сухари. Челкашкин посмотрел на него и пожал плечами.
Послушайте, милый, да вы опухли. Черт бы побрал вашу дурацкую голодовку.
Опух, опух.
— сказал артельщик, поддерживая руками майку, чтобы не похудеть у доктора на глазах. В свою очередь доктор заглянул в глаза артельщику.
— А, и признаки слабоумия. Немедленно в лазарет.
— Рыбку надо есть, рыбку. Побольше фосфора для мозга. А сейчас ждать меня.
Как только доктор вбежал по трапу, артельщик со всех ног бросился в каюту и, отшвырнув матрас, вывалил свои хрустящие трофеи. Едва он успел их прикрыть, к нему вошли Челкашкин, Петькин и Федькин и, подхватив под руки, повели в лазарет.
«Ведите, ведите. До Жульки-Пура полежу без работы, пожую котлетки и пончики, попью компот, а там посмотрим, кто останется в дураках».
Крылья парохода даешь. За какие-нибудь полчаса даешь вонзился в густую тропическую ночь. Стало так темно, что люди налетали на мачту и друг на друга. Поэтому на палубе то и дело возникали короткие яркие вспышки и раздавалось.
Черт возьми! Извините!
Простите, пожалуйста.
И слышался шелест от потирания ушибленных мест. Но белый колпак борщика хорошо виднелся у камбуза, и на его свет пробирался Челкашкин с очень важным делом.
А, борщик, вы знаете, что человеку нужен фосфор?
Зачем?
Кок-борщик обмахивался полотенцем. Несмотря на темноту, жара была африканская.
Чтобы лучше работал мозг.
А я на свой не в обиде.
Ну, кое-кому, к сожалению, фосфора не хватает. И было бы вообще неплохо, если бы по утрам мы ели свежую рыбку. Постарайтесь.
В другой раз Кок просто бы швырнул полотенце о палубу, однако Челкашкин просил очень вежливо. Но где взять ночью рыбу, не знал даже бывалый борщик. Солнышкин только и ждал этого момента. С самого вечера из-за шума с летающими тарелками он не мог высказать сверлившую его мысль. Над пароходом проносились целые косяки рыб. Нужно только задержать их на палубе.
Но как?
Плавали, знаем. Только бы раздобыть леску и крючки.
И переглянувшись, борщик и Солнышкин отправились к Петьке. Через полчаса после азартной торговли с известным рыболовом они уже снова были на корме и под храп команды ряд за рядом натягивали между мачтой и камбузом увешанную крючками леску. От ветерка леска гудела, как струна, и словно в предчувствии замечательного улова напевала рыбацкую песню. Проверив, крепко ли завязаны узелки, Солнышкин добрался до двери камбуза и улегся рядом с борщиком. Он был доволен своей выдумкой и уснул, угадывая уже запах свежей рыбы. Но того, что случится, Солнышкин, конечно, не мог предугадать. Часам к 5 утра моряков поднялся в руку. Солнце уже проснулось и, пригладив макушку, вежливо кивнуло знакомому пароходу. Слегка потянулся и вздохнул океан. Навстречу солнцу пролетело стадо дельфинов, взметнулись вверх летучие рыбки. И тут моряков почувствовал, что даешь тоже рванулся вверх. Капитану почудилось, что от волны до волны пароход промчался по воздуху. Стоявший у штурвала Федькин поскользнулся и парил в невесомости. Штурман пионерчиков, выглянувший в иллюминатор, чудом удержался.
«А вам не кажется, что мы летим?»
Пионерчиков бросился на палубу. На его вахте с судном происходили вещи невероятные. Выбежав к шлюпкам, он собрался подать сигнал тревоги и вдруг застыл на краю шлюп-палубы. Под ним... От камбуза до мачты на крючках махали крыльями сотни летучих рыб. При каждом взмахе этой упряжки судно приподнималось и, почти не касаясь воды, проносилось над розовым туманом.
Не может быть!
Но рыбы так ринулись вверх, что пароход опять подпрыгнул, и юный штурман пионерчиков, потеряв равновесие, полетел вниз. В этот момент... Разбуженный толчком борщик открыл глаза и, слегка заикаясь, стал будить Солнышкина. Над кормой парили 1000 рыб, а среди них на крючках висел пионерчиков. Штурман размахивал руками, будто дирижировал этим летучим ансамблем. У камбуза мгновенно собралась толпа. Борщик и Солнышкин бросились на помощь, но Пионерчиков остановил их легким движением руки. Конечно, сначала штурман рассердился и был бы не прочь поскорее освободиться от крючков, но вокруг собралось так много народа, а шелест крыльев так напоминал аплодисменты, что Пионерчиков почувствовал, как к нему приливает настоящее вдохновение. От этого полета рождались такие слова, которые хотелось сказать всем. Он торжественно простер над толпой руки, но рыбы так рванулись вперед и так ударили крыльями, что юный штурман, не успев произнести ни звука, вылетел из своего френча прямо в объятия к Борщику и Солнышку. Они опустили его на палубу и хотели расспросить, как он попал в такое положение. Но Пионерчиков, забыв обо всем, помчался к себе в каюту записывать речь. Прекрасные слова не должны пропасть. Когда-нибудь они еще пригодятся. Усталые перелетные птицы. Целый час Солнышкин испытывал угрызение совести из-за этого происшествия. Но скоро аппетитное похрустывание, вся команда жевала румяную поджаренную рыбку, настроило его на жизнерадостный лад. Тем более, что по судовому радио Перчиков от имени всего коллектива объявил своему другу и коку-борщику благодарность. Челкашкин хотел выразить свою признательность отдельно. И только Пионерчиков категорически отказался от прекрасного блюда. Его порция немедленно была отправлена в лазарет тому, кто особенно нуждался в фосфоре. Что же касается самого изобретения, то моряков не находил слов для похвалы.
«Послушайте, Солнышкин, ведь это же просто гениально!»
Даёш летел вперед на сверкающих крыльях. Над ним мчались облака. Из трубы струился дымок, и рыбы одновременно коптились, поворачиваясь то одним, то другим боком. Но едва борщик снимал их, как на крючках повисали десятки новых, и с новой силой тянули пароход вперед. От парохода бежали белые чистенькие барашки, а навстречу ему уже неслись волнующие запахи тропических земель. Если Даёш слегка покачивался, то только от волнения. Судно приближалось к Джулькипуру. Солнышкин натирал палубу так, что по ней разлетались солнечные зайчики. Неожиданно Солнышкин заметил, как на доске, которую он только что надраил до желтизны, возникла какая-то клякса. Он сердито потер ее шваброй, но клякса отползла в сторону. А за ней по палубе потянулись другие, широкие, быстрые, черные. Над мачтами грохнул гром. Солнышкин поднял голову, и прямо на него выплеснулся быстрый тропический ливень. Солнышкин втянул голову и бросился под навес, но ливень кончился. Солнышкин взялся за швабру, ливень ударил еще сильнее. По небу бежали тысячи туч, и с каждой лил свой ливень. Над океаном повисли тысячи голубых, прозрачных ливней, и Даёш весело проходил сквозь них. Солнышкин приоткрыл рот. Бурун стал сворачивать шланг, а старый Робинзон подставил под дождь ладони и смотрел, как по ним барабанят капли настоящего тропического дождя. Дождь стал плотнее, тучи сомкнулись, наступила темнота, ударила молния.
«Под навес!
Смотрите, смотрите! Вон там, на краю неба!»
Под тучами появилось серое облачко.
«Летучие рыбы догоняют борщика!»
Робинзон, взяв трубу, покачал головой.
«Нет, нас догоняют птицы, усталые перелетные птицы. Слышите, как они кричат?»
Издалека действительно долетало еле различимое курлыканье. Солнышкин ладонью прикрыл глаза от дождя. Робинзон был прав. Вдалеке медленно летела стая. Она то взмывала вверх, то словно проваливалась в воду. Над ней вспыхивали молнии.
«Ей негде отдохнуть, и она не может нас догнать. Она нас не догонит!»
«Догонит!»
Солнышкин решительно побежал к камбузу. К удивлению кока, который снимал с крючков копченую рыбу, он схватил самый большой нож и одним ударом обрубил леску.
«Ты что? кто это сделал?
Ты что же это сделал-то?
Тебе все мало. Всю кухню завалил рыбой и ничего не видишь.
Пароход потерял крылья. Упала скорость.
В чем дело?
Птицы. Слышите? Птицы.
Какие птицы?
Моряков вышел на крыло рубки.
Это же аисты. Самый малый.
В воздухе все отчетливее слышались тяжелые удары крыльев. Наконец, из последних сил, поддерживая друг друга, птицы дотянулись до парохода и рухнули на палубу. Некоторые сели на борт и раскачивались, боясь упасть.
На помощь!
И вся команда бросилась на помощь птицам. Два желтых березовых листка. За Солнышкиным бежали моряков и Борщик, Перчиков и Пионерчиков с толстой тетрадью под мышкой.
Их нужно укрыть.
На камбуз их! Всех на камбуз! У меня там тепло и сухо.
Вот это правильное решение!
Вдруг над палубой раздался чей-то голос. Это в лазарете открылось окошко иллюминатора и высунулась пухлая голова артельщика.
Из них выйдет чудесное жаркое.
Все на минуту опешили. Старый Робинзон мельком взглянул, не слышат ли этих слов птицы. Но птицы уже спали мертвым сном. Только вожак на секунду тревожно поднял голову и тут же уронил ее на палубу.
Что вы сказали?
На камбуз. Хе-хе. Я даже помогу ощипывать.
Ай-яй-яй, молодой человек.
Но окно быстро захлопнулось. Это Пионерчиков запустил изо всех сил в артельщика своей драгоценной тетрадкой. Никто не заметил, как прошел дождь, и снова выглянуло солнце.
Интересно, откуда они и куда? Посреди океана.
Да, их где-то прихватил шторм. Позади Японии, Китай. Откуда?
Смотрите!
На шее у вожака желтели два маленьких березовых листка.
Из Сибири.
Это почему же? Пожалуй, из-под океанска.
А может, с Украины?
Борщик вздохнул и потянулся за листком. Но Солнышкин дернул его за рукав.
Может быть, он взял его себе на память.
И Солнышкин погладил птицу. Снова стало так жарко, что от палубы пошел пар. Чепчик Борщика и мичманка Робинзона задымились, как вулканчики. Птицы стали просыпаться, вожак расправил крылья, прошелся по палубе, взлетел, и вся стая стала подниматься за ним.
Стойте! Стойте!
Борщик бросился к камбузу. У Кока не было, конечно, под рукой свежих лягушек, однако два десятка лучших рыбин он приготовил. Но птицы уже взлетели.
Что? Упустили жаркое?
Крикнул сверху из лазарета артельщик. Но на него никто не обратил внимания. Все смотрели туда, где, выстраиваясь клином, аисты расправляли крылья. На минуту они затерялись в облаке, но, вынырнув, сделали над пароходом круг.
Кивают!
Они кланяются! Какое благородство!
Моряков помахал им рукой. В это время что-то маленькое, едва заметное, закружилось над палубой.
Смотрите, смотрите!
Солнышкин протянул руки, и в ладони ему опустились два желтых березовых листка. Он взмахнул ими, а моряков посмотрел вслед улетающей стаи и сказал:
«Значит, рядом земля!»
И все услышали, как наверху артельщик с многозначительной усмешкой повторил:
«Значит, скоро земля!»
Артельщик начинает действовать. Степка ходил по лазарету. На столе перед ним лежали недоеденные рыбьи хвостики, а за иллюминатором занимался закат. Он горел, как персидские ковры на жуки-пурской барахолке, и, казалось, даже колыхался и хлопал на ветру.
«Тысяча рубинов! 1000 алмазов!»
артельщик решил, что наступило время выбираться из лазарета. Он тихонько приоткрыл дверь и, сделав несколько шагов, носом к носу столкнулся с Робинзоном. Старый инспектор выбивал медвежью шкуру.
Ух, чтоб тебя мурманская селедка слопала! И откуда ты взялся? Разрешите помочь?
Старик сдвинул фуражку на затылок и кивнул. Почему бы не разрешить человеку сделать что-то доброе? Артельщик взялся за край шкуры, тряхнул ее раза два и уже посматривал, как бы половчее улизнуть. Но сзади хлопнула дверь, и рядом с ним раздался возмущенный голос Челкашкина.
«Послушайте, голубчик, разве вас кто-нибудь выпускал? У меня адмиралы не разрешали себе подобных вольностей».
«Извините, но меня просили помочь».
«Мирон Иванович, ну как же так? Ну, позвали бы меня».
Челкашкин приподнял фуражку, Робинзон, наоборот, надвинул свою на брови, с интересом покосился на артельщика и сказал...
«Прошу прощения».
Старый инспектор свернул шкуру и, взяв ее под мышку, удалился к себе в каюту.
«А вы, голубчик, за мной».
«А я не пойду».
Но доктор только усмехнулся и распахнул перед ним дверь.
«Я здоров. Я тоже хочу в город».
«Чтобы вас выволокли на жулькипурскую свалку, когда вы от голода потеряете сознание, не выйдет».
Погрозив артельщику пальцем, доктор подтолкнул его в лазарет и щелкнул ключом. Степка взвыл от злости. Перед ним на столе торчали рыбьи хвостики, а вдалеке уже загорался огнями тысячи рубинов торговый город Жулькипур. История капитана Морякова. Солнышкин стоял в гладильной, поплевывал на шипящий утюг и наглаживал стрелочки на брюках Перчикова. Вот так Перчиков поведет ногой, и стрелка сверкнет на солнце. Вот так и она зашелестит в воздухе. После случайной размолвки Солнышкину очень хотелось сделать для друга что-нибудь приятное. Так вот, пока радист передавал радиограммы, его брюки готовились к завтрашней прогулке по великому торговому городу. В стороне, сидя в трусах на столе, старый морской бродяга Альфонсо Мария Тереза Федькин исполнял такие мексиканские песни, от которых, казалось, мчатся по жилам львы и прыгают ягуары. А за иллюминатором уже возникал огромный город, подмигивал многочисленными огоньками, и каждый огонек обещал какое-то занятное дельце. Огоньки вспыхивали и гасли, словно спорили друг с другом и торопились. Солнышкин посмотрел в иллюминатор и тоже заторопился.
«Ого! Великолепно! Сразу видно, что на носу Жулькипур!»
Моряков произнес это, наклоняясь, чтобы войти в гладилку. С плеча у него свисали громадные брюки.
«Вы слышите шелест?»
Моряков поднял вверх палец. Солнышкин мигнул.
«Нет? Так это же Солнышкин идет по Жулькипуру. Это же свистит воздух за его брюками. Слышите? Надо слышать, Солнышкин».
Солнышкин снова плюнул на утюг и весело заработал.
«А знаете, когда-то я первый раз тоже наглаживал брюки у этих самых мест. А вон там, видите здание?»
На берегу среди высоких пальм светились две башни. На них по очереди вспыхивали и, сталкиваясь, гасли рекламы, будто нокаутировали друг друга. Но, воспрянув, опять бросались в драку.
«Так вот там у меня случилась забавная история, хотя началась она совершенно обычно».
Солнышкин хотел попробовать, горяч ли утюг, но забыл и поставил его на штанину.
«Я был штурманом, юнец, моложе пионерчика. Вышел в город. Бананы с луну, пальм, попугаи, непривычные улицы. И со всех сторон ко мне несутся рикши, старики, мальчишки, бегом, только садись. Я им говорю: извините, не могу, мы на людях не ездим».
Солнышкин притих. Он не дышал и поэтому не слышал, какой ароматный дымок распространяется из-под утюга. Морякову же этот дым казался дымом воспоминаний. И он продолжал рассказ.
И вдруг вот у того самого здания появляется человек в пробковом шлеме, и с ним дама, и презрительно говорит: «Юному русскому штурману жаль денег. Я плачу за него». Представляете? Это мне-то жаль денег. Он с хохотом садится с дамой на мальчонку. То есть, конечно, не на мальчонку, а в его тележку. Но какая разница?
Никакой.
Возмущенно крикнул Солнышкин, передвинув утюг на другое место. Моряков заходил взад-вперед.
От меня бросило в краску. Представляете положение? Ехать на рикше я никогда себе не позволю. Не сесть — тут же обвинят в жадности весь наш флот. Тогда я...
Моряков уперся головой в потолок. Солнышкин тоже потянулся за капитаном. Федькин опустил гитару на пол.
Тогда я сказал: плачу вдвое больше, если этого джентльмена никто не повезет.
Занятно.
Занятно. Если бы вы знали, что тут было. Свист, шум, визг. Но ни один рикша не тронулся с места. Из банка вызвали такси, но дама желает только на рикше.
И что же?
Тогда в упряжку любезно бросились два молодых банковских служащих и побежали, стараясь обскакать друг друга.
Зарабатывали авторитет.
Подхалимы.
А, ну что вы, зачем же так отзываться об уважаемых людях Жюль-Кипура?
Уважаемых?
Конечно, ведь они теперь стали управляющими банков.
И что же дальше?
Я выложил все деньги тут же. Всю годовую штурманскую получку. И представьте, ни один рикша не позволил взять себе ни копейки.
А вы?
А я тут же в харчевне заказал для всех 20 по самому жирному тигриному хвосту в павлиньем соусе.
Глаза у Солнышкина горели. Сердце пылало. Брюки дымились. Торговый город Жюль-Кипур. Рано утром, едва даешь, потерся носом о причал, Солнышкин сбежал по трапу. За ним следовал Перчиков. Брюки у него были с таким тропическим загаром, будто месяц пролежали на африканских пляжах. Воздух дымился от перечных и горчичных запахов. У Солнышкина защипало язык и защекотало в горле, но он только выше поднял голову. Дыша этим воздухом, в бухте гордо выпячивали грудь десятки пароходов. В небе щеголевато развивались флаги всех стран мира, а из-за ворот порта уже доносились громкие голоса. У ворот под высокой королевской пальмой, задрав подбородок, стоял полицейский в коротких штанишках, и друзья прошествовали мимо него. Рядом с Перчиковым и Солнышкиным шел Челкашкин, а за ними торопились Робинзон, Пионерчиков и Борщик с громадным свертком под мышкой, в котором хранились самые вкусные бутерброды. В городе начинался большой торговый день. Каждый житель должен был что-то продать или что-то купить. В город тянулись купцы, рыжие, черные, красные. И скоро Солнышкин завертелся среди настоящего циркового шествия.
Крокодилы, крокодилы, покупайте их и не бойтесь никакого врага!
Крикнул кто-то сбоку, и Солнышкин отлетел в сторону. Рядом из ящика высунулись две крокодильи морды и вцепились ему в рубаху. Что-то больно щелкнуло его по уху. Это сидевшая на голове у высокого индейца макака запустила в него вишневые косточки. Он снова качнулся и налетел на торговца, который пропел прямо в лицо.
«Попугай, покупай, попугай, ваш язык может оставаться дома!»
Над ним хлопали крыльями два кокоду и ругали друг друга самыми смешными словами. Вокруг жонглировали зеркалами, громко трещали трещотками. Торговцы фруктами подбрасывали бананы, ананасы, кокосы. Продавцы перца держали на весу такие жгучие мешочки, что из них едва не вырывалось пламя. А из маленьких улочек, уставленных как шахматная доска черными и белыми столиками, валили десятки дымков и зазывалы, хватая прохожих, горланили.
Вареные крокодилы! Вареные крокодилы!
Тигриные хвости! Поросячий пятачок!
Удав маринованный! Удав маринованный!
Голова солнышка навертелась, как волчок, а глаза весело бегали по сторонам. Что бы купить? Зеленого крокодила или обезьяну? В кармане у него хрустели новенькие жуйки-пурские доллары, выданные штурманом Ветерковым, и Солнышкину не терпелось их потратить.
С ума сошел! Крокодила для бабушки! Да от него в Антарктиде хвоста не останется!
Среди этого невообразимого шума до Солнышкина донесся крик.
Птицы, которые приносят счастье! Птицы, которые приносят счастье! Покупайте, покупайте!
Солнышкин усмехнулся. Купить счастье. Но все-таки решил взглянуть. Такую птицу своей бабушке он купил бы за что угодно. И вдруг сердце его больно и звонко ударило, как корабельный колокол. Он толкнул перчиком. Под высокой пальмой в птичьем ряду вдоль клеток расхаживал длиннобородый торговец в белом тюрбане. Пальцы его вспыхивали от золотых колец. У ног сквозь решетку просовывал голову настоящий павлин.
Тебя еще только павлин не клевал.
Но Солнышкин подтолкнул его вперед к другой клетке. И оба, белея от негодования, в один голос спросили.
Где ты их взял?
Их поймали мои работники.
Твои работники.
В клетке, прижавшись друг к другу, как попавшие в беду товарищи, сидели аисты.
Это наши.
Наши. К торговцу подступили одновременно Робинзон и Борщик.
Это бесчестно.
Пионерчиков только вчера передал рассказ об их спасении в редакцию «Пионерской правды». Вокруг собиралась толпа.
Доллары, и они будут ваши. Покупайте счастье. Птицы, которые приносят счастье.
Солнышкин заглянул в клетку. Птицы грустно и устало посмотрели на него, и только вожак, просунув сквозь прутья голову, постучал клювом в ладонь.
Доллары!
Торговец усмехнулся, потряс пухлым кошельком, а затем погладил увесистое брюшко. Солнышкин вытащил все свои деньги и так ударил рукой по клетке, что вся толпа вздрогнула. На плечах у продавцов замолчали попугаи, мартышки вытянули шеи.
Мало!
Торговец спрятал деньги в свой карман.
Вот!
Клетка подпрыгнула. Это ударил своим кошельком перчиков. Торговец опустил в карман и его деньги, потер морду.
Мало!
Еще четыре руки протянулись к торговцу. Но когда и эти деньги зазвенели в кармане, он сел на клетку, хитро сощурил маленькие глазки и сказал.
Еще столько, и все в порядке.
Вот как.
Пионерчиков нащупал рукой лежащий сзади на прилавке кокосовый орех. Продавец орехов схватил Перчикова за руку.
Деньги!
Деньги, деньги! Деньги! Закричали испугавшиеся торговцы, потому что Перчиков взялся за банан, Робинзон подхватил ананас, а Борщик выдвинул поудобнее увесистый пакет с чудесными ветчинными бутербродами. Команда «Даешь» вооружалась. В этот самый момент Челкашкин остановил друзей, подтянул рукавчики и посмотрел на торговца. Тот поправил тюрбан и хотел улыбнуться, но вдруг завертелся на месте, испуганно захлопал глазами и ухватился за клетку. Челкашкин опять с настойчивой улыбкой посмотрел на него. Торговец вежливо поклонился и попробовал отвести глаза в сторону, будто улыбка доктора чем-то ему угрожала. Однако, не выдержав, он весело взглянул на Челкашкина, подпрыгнул, рывком распахнул клетку с аистами и под пронзительным взглядом доктора помчался по торговому ряду, открывая на бегу клетки. Павлины, попугаи, аисты рванулись ввысь. Обезьяны прыгали на пальмы. Но мало того, подлетев к продавцу перца, торговец сунул нос к нему в мешок, яростно чихнул и, выхватив мешок из рук, швырнул его в воздух. ту же секунду над толпой вспыхнуло алое облако и стало расплываться над Джу-Кипуром. По улицам понеслось. Чихали звери и птицы. Чихало все на земле и в воздухе. Толпа бросилась в рассыпную. По улицам покатились орехи и ананасы.
Бежим!
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 Отдав солнышку на бутерброды, борщик помог подняться одному аисту, у которого слегка было помято крыло, и припустил в порт. Робинзон тоже поспешил в сторону парохода, а над Джу-Кипуром все расплывалось красное облако. Оно оседало в лавках и магазинах, разлеталось по коридорам учреждений, и Джу-Кипурцы хватались за носовые платки. Что произошло, никто не взялся бы объяснить, только Пионерчиков, торопясь за Перчиковым и Челкашкиным, вдруг заглянул к доктору в глаза и увидел нечто такое, отчего ему страшно захотелось взвизгнуть и сказать «гав». Но он лишь вздрогнул и, задохнувшись до слез, выплюнул «ачи!». А через несколько дней по далекой сибирской тайге, покрякивая от морозца, шли охотники. На бровях у них выросли белые сугробчики, на усах звенели сосульки. «Жмет», — сказал один. «Поджимает», — подтвердил другой. И внезапно оба остановились. Высоко над собой они увидели птиц. «Ей», — сказал первый и стал целиться. Но птицы так крикнули, что он едва не выронил ружьишко. Навстречу зиме, курлыкая, летели аисты. «Видел?» — спросил первый охотник. У второго от удивления с усов потекли ручейки. А на следующее утро, когда по засыпанному снежному поселку ребята пошли в школу, школьный дворник вышел открывать ворота и от неожиданности сел в сугроб. На крыше школы, поближе к теплому дымку, сидели три аиста. Как только дворник открыл дверь, птицы, зябко поводя крыльями, слетели вниз и под веселые крики ребят вошли в школу. Объяснить этот удивительный факт тоже никто не смог. Но то, что птицы наконец нашли теплый угол и чувствовали себя очень хорошо, могут подтвердить все ребята из сибирского села. Как поживаете, ваше высочество? Перчиков был поражен происшедшим и задумчиво потирал лоб. Пионерчиков, как уже было сказано выше, кое-что предполагал, но все еще боялся высказать свою точку зрения. А Челкашкин шел, распахнув китель, весело посмеиваясь и что-то обдумывая. Не было только Солнышкина. Разыскивая его, друзья выбежали на широкую площадь, посреди которой возвышался мраморный дворец, а по бокам торчали небоскребы банков. Рядом, за набережной, начинался океан. Он так сверкал, что, казалось, катил не волны, а золото прямо в Джу-Кипурские кладовые. В то же самое время на площадь вступила удивительная процессия. Впереди нее два обнаженных по пояс гиганта торжественно несли двух дохлых кошек. Следом, увешанный звенящими колокольцами, мягко ставил ноги громадный слон, на котором под просторным балдахином восседал смуглый мальчишка. Его челма так искрилась от алмазов, что несколько идущих рядом телохранителей то и дело вздрагивали от зайчиков в глазах. За слоном, поднимая облака пыли, ползла на коленях свита, а слева от нее, на курносом джипике, чинно ехали два советника в погонах офицеров одной иностранной державы и в пробковых шлемах. Джу-Кипур спустился наследный принц одного из горных княжеств.
«Вот это да!»
Перчиков хотел подтолкнуть Пионерчикова. Пионерчиков на минуту оторопел, открыл рот и вдруг, замахав фуражкой, бросился к сидевшему на слоне мальчишке.
«Как живете, ваше высочество?»
«Прочь с дороги!» — закричали телохранители. Слон остановился. К пионерчику подбежала стража, а сидящий наверху мальчишка указал на штурмана жезлом.
Чего хочет этот моряк? Как же, ваше высочество, вы что, забыли? Мы же в одном лагере отдыхали, в Артеке. Помните, помидоры в колхозе собирали, а вам еще арбуз на трудодни выдали.
Задрав носик, принц с насмешкой и презрением посмотрел на штурмана и взмахнул жезлом.
С дороги!
Пионерчиков был оскорблен, но никак не унимался.
А еще пьесу написали о нем.
Упоминание о пьесе, кажется, подействовало на принца. Во-первых, потому что пьесу написали не о нем, достойном наследнике Солнца и Луны, а во-вторых, потому что ее написали о его злейшем враге. В стороне фыркнула машина. В сиденье приподнялся сухопарый офицер и сказал:
«Ты оскорбил достойного из достойных! Их высочество могли бы одним движением растоптать тебя ничтожного и бросить на съедение тиграм. Но их высочество великодушны. Они ограничиваются 10 ударами по пяткам за неразумные слова и приказывают купить тебе этих двух его любимых кошек».
Слуги подняли дохлых кошек за хвосты, а свита налетела на пионерчиков. Только теперь юный штурман, кажется, понял, что не каждый принц его знакомый, тем более хороший. Он сжал кулаки и повернулся к друзьям. Слышал ли кто из них что-нибудь подобное? 10 палок, любимые кошки!
Держитесь, пионерчиков!
Перчиков ринулся к штурману. Но тут толпа шарахнулась, и на глазах у всех стали происходить вещи просто ошеломляющие. Стоявший смирно слон вдруг выхватил из машины советника в золоченом мундире и, перевернув в воздухе, затолкал его глубоко под сиденье. Потом он проделал то же самое со вторым советником. И под возгласы разбегающейся свиты, обхватив хоботом принца, посадил его на советника. Подцепив кончиком хобота двух любимых кошек наследного принца, слон швырнул их ему на голову. Потом он сделал шаг вперед и под общий ропот опустился на колени перед Челкашкиным. Пионерчиков смущенно приоткрыл рот. Он подскочил к доктору и шепотом спросил:
«Что вы делаете?»
«А ничего. На этот раз я совершенно ни при чем. Сам удивляюсь».
И доктор Челкашкин, разведя руками, весело кивнул на болтающиеся в воздухе ноги советника. Но тут случилось кое-что, заставившее Челкашкина удивиться еще больше. Слон приподнял хоботом самого доктора, а за ним Перчикова и усадил их одного за другим к себе на спину. Пионерчиков было задумался, но слон хоботом подхватил его за штаны, сунул в корзину и рысцой побежал по улице. С его спины были видны проносящиеся мимо дома, широкая листва пальм и нежно дымящийся океан. Слон трусил рысцой среди разбегающейся толпы, а Перчиков смотрел, не покажется ли где-нибудь рыжая голова солнышка. Самое странное торговое заведение. Любой моряк, побывавший в Жюль-Кипуре, конечно, видел за громадами сверкающих банков целый океан бедных лачуг. Кажется, их загнал сюда жестокий шторм. Они теснятся здесь год за годом, их бока тихо тонут в земле. Нет здесь на прилавках ни гордых ананасов, ни ярких апельсинов, и только у ног какого-нибудь торговца зеленеют на циновке перья лука или петрушки. Вот среди таких лачуг, по путанным улочкам, отстав от друзей, бежал Солнышкин со свертком под мышкой. Ни Перчикова, ни Челкашкина, ни Пионерчикова нигде не было. Он проскочил через мост, под которым, как рыбы в проруби, толкались в грязной реке тысячи джонок, и остановился у какой-то маленькой лавки. Вся она была завешена циновками и, как жучками, разрисована иероглифами. Не прочитать, не отгадать. Солнышкин повертел головой, и вдруг странный черный кот потянул его за штанину, а появившийся из-за циновок грустный хозяин, тихо кланяясь, сказал:
«Не хотите ли купить?
гроб.
У стенки стоял десяток крепких гробов. Солнышкин взмок от жары и волнения, но по спине у него побежал холодок. В окнах лавки висели сушеные каракатицы, с крыши на веточках спускались сухие осьминоги и шелестели щупальцами у самого уха. Солнышкину стало не по себе. Он попятился и хотел припустить дальше. Но рядом с ним появился изящный белый пудель, вцепился в черного кота, и из дверей противоположного дома раздался добрый старческий голос.
«Чудесные собачки! Гигантские собачки!»
Дряхлый старичок в потрепанном камзоле трижды повторил это по-английски, по-французски, по-русски и поклонился на все четыре стороны.
«Узнаю у него, как пройти в порт!»
Солнышкин перебежал через дорогу. На громадной вывеске были нарисованы породистый бульдог со скаленными зубами и улыбающийся добрый пуделек. Старичок вежливо поклонился, и едва Солнышкин открыл рот, взял его под руку, увлекая в дом. Причем Солнышкину показалось, что старичок очень близко наклонился к его свертку и как-то странно лязгнул зубами. Но, ступив на порог, Солнышкин сразу об этом забыл. Перед ним открылся зал, сплошь заставленный собачьими будками. В будках вертелись лайки, шпицы, моськи. Собаки метались, визжали, лаяли, грызли сухие корочки. А в центре зала, на бархатной подушке, задрав морду, лежал слюнявый бульдог, около которого была тарелка с нарезанной колбасой. Перед ним, согнувшись, стоял старый лакей. А сбоку сидел, заносчиво вертя мордой, маленький плюгавый шпиц. Бульдог грыз фазанью лапку и так мрачно поглядывал на Солнышкина, что тому снова захотелось побыстрее спросить, как выбраться в порт. Но дальше произошло такое, что Солнышкин прикусил язык. Старичок рысцой подбежал к бульдогу и, поклонившись, ласково пропел.
«Ваше собачье беговосходительство, к нам пришел покупатель».
«К нам ты пришел, покупатель ваше, бульдожье сиятельство».
Поддакнул ему старичок, стоявший около бульдога. У Солнышкина на затылке вскочили пупырышки. Бульдог перестал грызть фазанью ножку, подвинул к себе зубами тарелку и ударом лапы небрежно метнул вверх два куска колбасы. Оба старичка подпрыгнули и, открыв рты, по собачьи клацнули зубами. Глаза у них жадно вспыхнули и тут же погасли.
«Непонятно. Какой-то цирк».
Солнышкин попятился назад. Бульдог злобно зарычал. Шпиц тявкнул.
«Все понятно. Все понятно. Это не цирк. А торговое заведение, но наш собачий есть и в цирке. Бывшая хозяйка оставила его сядьству заведение в наследство. За верную службу, за преданность. Но верных товарищей он не забывает и сейчас. Вот видите?»
Лежавший перед бульдогом шпиц показал вставные зубы и, вскочив, трижды тяпнул. О том, что избалованным моськам породы остаются в наследство целые дворцы, Солнышкин иногда читал. Но чтобы собаки торговали собаками, да еще своей породы, о такой подлости он не слышал. Тем временем добренький старичок поймал еще кусок колбасы. Второй старик бросил на него злой взгляд и тут же пропел.
«Мы для верой и правдой служили нашей хозяйке и будем служить хозяину».
Он тут же получил огрызок кости.
«Доброму хозяину, щедрому хозяину».
Солнышкину опять показалось, что добренький старичок очень близко наклоняется к его пакету и по собачьи втягивает воздух.
«Посмотрите, какие у нас собачки. Вот у этого великолепная родословная.
У самой хозяйки такой не было.
А это родная тетка его превосходила.
Да, а вот это двоюродный братец. И продается по весьма сходной цене».
в клетках, сидя у сухих корочек, злобно рычали на своего родственничка два бульдога.
Ух, лакеи!
Подумал Солнышкин про старичков и отступил назад, потому что носы обоих так и тянулись к пакету. И вдруг, споткнувшись, Солнышкин едва не сел на порог. Сбоку от двери стояла клетка, в которой, опустив лохматую голову, сидел большой грустный пес.
Не обращайте на него внимания.
Не обращайте.
Этот паршивый кагабельный пес сегодня бросился на хозяина только потому, что он приказал сделать жаркое из какого-то паршивого щенка.
А если сегодня его не купят, так из него самого дано сделают такое жаркое, какого не едала сама хозяйка.
Не едала сама, хотел поддакнуть второй, но в зале поднялся такой лай, такой визг, что невозможно было что-либо разобрать.
Негодяи! Погубить корабельного пса такой смертью не выйдет.
Солнышкин сунул руку в карман за деньгами, но ведь все до единой бумажки осталось в кошельке у торговца птицами. И Солнышкин решился на отчаянный план. Обходя клетки, он приблизился к величественному хозяину и так зашелестел свертком, что бульдог немедленно потянул носом. Его тоже тревожили ветчинные запахи, доносившиеся из пакета. Его превосходительство высокомерно поднял морду. Солнышкин прошелся рядом второй раз. Бульдог, посапывая, приподнялся на передних лапах. И, наконец, отойдя в сторону, Солнышкин сделал вид, что ищет деньги, и уронил пакет на пол. Из него вывалились великолепные бутерброды, приготовленные борщиком. Оба старичка обалдело плюхнулись ничком на пол, а следом, описав в воздухе дугу, им на загривки опустился хозяин.
А нам хоть шкугочки, нам шкугочки!
Ползая на четвереньках, приговаривали старички. Они вцепились друг в друга и уже ничего не видели. Солнышкин, открыв клетку, выпустил пса и бросился бежать из заведения. Следом за ним увязался шпиц, но так получил дверью по носу, что откинул задние лапки и упал в обморок. Солнышкин мчался по переулку. Ему казалось, что сзади раздаются свистки, но это свистели наглаженные вчера брюки. Вдохновение художника Морякова. От парохода даешь, как от флакона с духами, по всему порту растекались ароматы. Судно пополняло запасы провианта. На палубе белели новенькие ящики с желтыми курносыми бананами, лимонами, из корзин торчали чубчики ананасов. Штурман Ветерков долго пересчитывал их пальцем, потом махнул рукой. Штукой больше, штукой меньше, какая разница? Но кругленький Безветриков должен был знать все точно. Он сбегал за арифмометром, пощелкал ручкой и доложил капитану.
«Полный порядок». Тютелька в тютельку.
Моряков надел парадный китель и собрался нанести визит знакомому капитану бразильского парохода. У самого трапа он на минуту задержался, потому что вахтенный Федькин сказал:
«Салютуют! Перьями салютуют!»
В городе раздался такой гул, будто там полили из сотни пушек. По всему небу, хлопая крыльями, взлетали птицы. Цветные перья, пух и какое-то красное облачко.
Но это...
Стуча каблуками на причал, чихая, влетел растрепанный борщик. За ним спешил старый инспектор океанского пароходства. Мягкие волосы его развивались, глаза смотрели возмущенно и встревоженно.
Что с вами, Мирон Иванович? Неприятности. Огромные неприятности.
Да что случилось?
Некогда, некогда. Нужно выручать ребят.
О, Робинзону казалось, что с ними стряслась беда, и он потянул Морякова в город. По дороге он рассказал обо всем, а когда дошел до истории, случившейся на базаре, Моряков остановился.
Позвольте, они что же, торговали нашими аистами?
Конечно.
А вы освободили их?
Конечно.
Браво, браво.
Капитан помчался вперед выручать команду. Его тень закрывала пол улицы и головой доставала до конца квартала. Рядом торопилась маленькая тень Робинзона. Пальмы раздавались в стороны. Капитан спешил на выручку своему экипажу. Но никого из команды «Даешь» на улице не было. Только на мосту, обсуждая недавние события, стояли 5 английских матросов и 1 греческий адмирал, а на деревьях громко чихали обезьяны. Моряков остановился на минуту поразмыслить, и до его слуха донесся протяжный крик.
«Картин! Самые лучшие в мире картины!»
Моряков приподнял голову. Робинзон потянул его вперед, но из разместившегося под навесом салона снова донеслось.
«Картины! Самые прекрасные в мире картины!»
Моряков торопился выручить товарищей, но речь шла о выдающихся произведениях искусства. И капитан, виновато сказав Робинзону «на одну минуту», направился к навесу, под которым у какой-то картины спорили несколько ценителей живописи. Маленький человек, хозяин салона, в нейлоновой рубашке с бабочкой на воротнике, бегло расхваливая стоящие на подставках 2 холста, по которым расплывались желто-зеленые пятна. Рядом лежал ящик с красками и кистями.
«Но где же картины?»
«Перед вами прекрасные натюрморты, вот бананы, а вот и фрукты».
Робинзон весело хмыкнул, а моряков прошелся так, что вокруг салона на пальмах закачалась листва.
«Какие сочные, какие волнующие краски!»
«Это краски? Да это же незрелая мазня!»
«Но ведь это бананы, они созреют, пока вы донесете их до вашего судна».
«Неужели созреют?»
«Конечно! Разве вы не видите, что они хорошеют на глазах?»
Шустро подмигнул капитану хозяин и взмахнул руками. Из рукавов с треском посыпались искры, а бабочка на воротнике, кажется, затрепетала крылышками. И человечек во весь рот улыбнулся капитану.
«В таком случае я покупаю эти картины».
В толпе зашептались, а человечек по-деловому присвистнул и бросился заворачивать картины.
«Но я не вижу подписи художника».
«Момент. Он обедает в 10 минутах отсюда».
«Я согласен».
И хозяин побежал туда, где за мостом чадили дымки многочисленных кухонь. Робинзон смотрел на своего воспитанника с явным неодобрением.
«Вы что же, собираетесь потворствовать этому шарлатанству?»
«Мирон Иванович!»
Моряков всплеснул руками. Потом что-то шепнул Робинзону, дал несколько долларов, и старик, улыбаясь, вышел из салона. Присутствующие зашевелились. Моряков взял кисть и краски, шагнул к мольберту и на глазах у оторопевших зевак закрасил левый холст рыжей краской, а внизу нарисовал желтый-желтый банан. К нему тотчас стала подкрадываться вертевшаяся у ног обезьянка. В это время за спиной Морякова появился Робинзон с огромным кульком в руках. Моряков кивнул ему и принялся за вторую картину. Нет, он не чувствовал себя великим художником, но постоять за честное искусство считал своим долгом. Он нарисовал ветку, потом желтой краской наложил такой мазок, что толпа ахнула. На холсте появился еще один банан, живой, полный солнца. Казалось, художник окунул кисть не в краски, а в солнечный луч. Толпа увеличивалась. Перед зрителями на холст так и сыпались алые гранаты и солнечные апельсины, яблоки и грейпфруты. Наконец капитан провел кистью большой длинный штрих, и все увидели, как в глубине картины тяжело закачалась банановая гроздь. Моряков посмотрел на часы, подмигнул Робинзону и положил кисть и краски на место. И тут, расталкивая толпу, к Морякову пробрался хозяин салона, за которым бежал создатель великих полотен.
Вот подпись!
Хозяин лавки показал на художника и вдруг взвыл.
Ах,
Где картин? Где бананы?
Увы, они так быстро созрели, что нам пришлось их собрать. Вот.
Робинзон в это время под хохот толпы преподнес художнику сверток с бананами.
Один еще остался, но и он, как видите, вот-вот дозреет.
Вах-вах-вах.
Хозяин посмотрел на Морякова, на кулек, на желтый банан в углу пустого холста и тихо прислонился к двери.
А этот натюрморт действительно несколько похорошел, и я его покупаю. Но я его не продаю.
Вдруг откликнулся художник, удивленный собственным талантом. Он протянул руку, чтобы схватить картину. В этот момент толпа шарахнулась и взревела. Сквозь нее ломился громадный слон, на котором сидели Пионерчиков, Перчиков и Челкашкин, и протягивал картине длинный хобот. Издалека слон увидел на картине свои любимые фрукты. Моряков взмахнул рукой, а Робинзон, подумав, подхватил картину, и они побежали по направлению к порту. Слон, помахивая хвостиком, затрусил за Робинзоном. На улице снова поднялся шум. Пять английских матросов и греческий адмирал с криком нырнули с моста в воду. Салон опустел. В углу сидел схватившийся за голову хозяин, а у картины вертелась маленькая обезьянка и все пыталась сорвать с нее прекрасный спелый банан. Чудеса продолжаются. Большой торговый день Жулькипура подходил к концу, и взволнованные событиями жулькипурцы бросились к телевизору. С экрана раздавались крики ужаса. Выловленный репортерами греческий адмирал рассказывал, как он едва не утонул. Принц, вздрагивая, кричал о бешенстве своего любимого слона. А в это самое время в лазарете парохода «Даёш» метался артельщик. Необычный шум торгового города все больше будоражил его.
Тысяча рубинов! Тысяча топазов! Тысяча алмазов!
Артельщик с размаху бросался спиной на дверь, но дверь не поддавалась.
Чтоб вас акулы сожрали, я вам покажу голодовку.
Степка был готов разметать все вокруг, и артельщик со злостью начал глотать лекарства, которыми была набита аптечка Челкашкина. Сперва он проглотил успокоительные пилюли, и нервы его начали успокаиваться. Но потом он добрался до возбуждающих, и ярость хлынула ему в виски. Ноги сами стали подбрасывать артельщика кверху, головой в потолок.
Вот вам! Вот вам!
Бум-бам! Бум-бам! Отвечала верхняя палуба. Но вот на палубе послышались шаги. Артельщик притих и тяжело душа прислушался. К двери подходил вахтенный Петькин.
Петькин, отвори!
Не положено.
На полчаса подышать.
Петькин остановился и повернул ключ. Артельщик оттолкнул вахтенного и бросился вниз по трапу. Теперь только бы добраться до каюты, одеться и в порт. Он открыл дверь в коридор и попятился. Напротив его каюты стоял Солнышкин и, размахивая руками, что-то весело рассказывал боцману, Робинзону и Перчикову. Степка прикрыл дверь и оглянулся. У сходней сидел Федькин с гитарой, и этот путь был отрезан. Но зато Даёш стоял, уткнувшись носом в корму пароходика, на котором в клетках вертелись обезьяны, медведи и тигры. Наступала ночь. По небу проносились уже падающие звезды, и артельщик решился на риск. Он тихо на цыпочках прошел по коридору с другой стороны и исчез в каюте Робинзона. Через минуту из нее вывалился черный толстый медведь и в развалку потопал к носу парохода. Веселые песни Бобби Койкинса. Бывалый матрос британского флота Бобби Койкинс стоял на вахте и напевал любимую песенку.
Никогда не плавал я по далекой Амазонке.
Правда, он-то побывал и на Амазонке, и в Австралии, ловил тигров и анаконд, и на языке у него приплясывали тысячи великолепных историй. Сегодня в полдень он с друзьями отправился в бар, чтобы порассказать кое-что ребятам помоложе, а заодно отметить годовщину с той поры, как акула на виду у всех отхватила ногу их бравому капитану. И вдруг с ним самим произошла такая история, что ой-ой-ой! Вместо того, чтобы сидеть и пропустить стаканчик-другой, он, известный ловец анаконд, впереди толпы бежал от слона и барахтался в журкипурской луже. Подумать только! Завтра годовщина с той поры, как кит чуть не проглотил его любимого прадедушку, а он из-за этого слона еще не успел выпить за ногу капитана. Пойкинс от досады крякнул. Но ничего, завтра он наверстает. Кстати, к завтрашнему дню подоспеет 25-я годовщина с той поры, как он своими руками оторвал лопасть от винта вражеской подводной лодки. Хе-хе. Да тут можно будет заказать и торт на 25 свечей. Бывалый матрос присвистнул от удовольствия. Вокруг плясала вода, в клетках посапывали медведи, урчал тигр. Но тут Пойкинс обернулся и вздрогнул. Из-за ближней клетки прямо на него смотрела хитрая морда черного медведя. Зверь переступал с лапы на лапу и решал, с какой стороны удобней обойти бывалого моряка.
«Не выйдет! За такого медведя хозяин с меня самого сдерет шкуру, и никакого торта в 25 свечей!»
Он приоткрыл дверцу клетки и с маху попробовал загнать в нее медведя. Но тот так отскочил, что Пойкинс шлепнулся на четвереньки.
«Эх, да ты хитрить! Ну, держись!»
Но медведь цапнул его за ногу и ринулся вперед.
«Так кто это драться? Ты, братец, не знаешь, что Бобби Пойкинс был еще и футболистом!»
Бравый моряк британского флота рассвирепел и так двинул медведя по носу, что тот с криком влетел в клетку. Но и сам Пойкинс отскочил в сторону и сел. Медведь кричал по-человечьи. Нет, Пойкинс не ослышался и юбилея сегодня тоже не отмечал. Он опустился на колени, заглянул в клетку и откатился обратно с диким воплем. Медведь потирал нос человеческой рукой.
Эй, Пойкинс, а что с вами?
Сэр, медведь говорит, он ругается.
Штурман махнул рукой, но друзья Пойкинса сразу почувствовали неладное. Бравые ребята видели, что в этом Журкипуре случаются диковинные вещи. И как только они подбежали к клетке, палубу огласили вопли, а бравые моряки кинулись в стороны. Черный медведь действительно чесал нос человеческой рукой. Страшные волнения Степки артельщика. Конечно, под медвежьей шкурой прятался одуревший от боли артельщик. Он сидел в клетке, а рядом с ним в страхе карабкался на стенку настоящий гималайский медведь, которого артельщик едва не придавил своей тушей. Но, убедившись, что новый сосед не предпринимает никаких агрессивных действий, медведь потихоньку потянул носом и опустился на пол. Артельщик забился в угол, а Мишка сделал шаг и обнюхал его.
«Сожрет! Точно, сожрет!»
Артельщик хотел кричать. Шерсть на шкуре начала подниматься дыбом, но добрый гималаец подошел поближе и лизнул нового товарища по несчастью. Он это сделал так ласково, что артельщик не выдержал. Вцепившись в клетку, он посмотрел в ту сторону, где сверкал огнями Журкипурский банк, и горько-горько всхлипнул. А между тем к маленькому английскому пароходику со всех сторон мчались жульки-пурцы. Да чего же быстро распространяются слухи?
Ого, Боротень! Ого, Боротень! Смотрите, он разорвал полкоманды!
Да, да, да. Да, да.
Смотрите, что творится!
Это любую цену, только нашему зоопарку!
Да!
Кричал хозяин зоопарка, взлетев на трап. Великие планы рушились, и артельщик заплакал еще громче.
Бобби, а что он делает?
Он рыдает, сэр. Смотрите, он в самом деле рыдает.
Над головой артельщика раздался голос, от которого слезы покатились у него, как ручьи по палубе. Капитан моряков прибежал вместе со всей командой.
Он действительно рыдает. Дайте-ка лампу.
Капитан присел и чуть не выпустил лампу из рук. Прямо перед ним, вцепившись в клетку волосатыми руками и прижавшись к прутьям пухлой щекой, рыдал артельщик, которого участливо лизал большой гималайский медведь. А сзади него лежала знакомая морякову медвежья шкура.
Артельщик!
Он уже куплен!
И тут случилось нечто неожиданное. Пионерчиков подскочил к доктору Челкашкину и, размахивая пальцем, яростно крикнул.
Все это ваши штучки, доктор. Все это ваши эксперименты. Я знаю.
Челкашкин удивленно пожал плечами, но вмешался капитан моряков.
Слушайте, штурман, что вы говорите? Какие эксперименты?
Вы еще ничего не знаете. Ничего не знаете.
Открыв клетку, пионерчиков помог выбраться заливающемуся слезами артельщику. Степка всхлипнул и вдруг, повернувшись, двинул ногой доброго медведя, будто тот был виноват во всех его бедах. Потом он побрел за пионерчиковым мимо потрясенного Бобби Пойнкинса и еще более потрясенного хозяина зоопарка, оставив в клетке гималайского медведя, который никак не мог понять, за что его ударил сосед и зачем он выбрался из такой чудесной шкуры. А через час Даёш уже проходил под пальмами Жулькипурского пролива. Луна хитровато смотрела ему вслед, пахла бананами, где-то кричали обезьяны, а славный пароход летел в Индийский океан навстречу новым ветрам, новым штормам и новым приключениям. На земле Жулькипура наступило привычное спокойствие. Породистый хозяин собачьей лавки торговал братьями и сестрами. В художественном салоне дозревали новые натюрморты выдающегося художника, а в небе нокаутировали друг друга неоновые рекламы двух соперничающих банков. Все недавние события нашли отклик в местной газете. На ее страницах даже появился портрет артельщика с надписью «Необычайные эксперименты на палубе русского парохода». Кое в чем газета, конечно, оказалась права. Эксперименты были, но о них мы расскажем чуть-чуть позднее. Новый пассажир старого парохода. В океане стоял полный штиль. Солнышкин лежал на шлюп-палубе спасательной шлюпки и слушал, как весело постукивает машина. Он по запаху чувствовал, какие сейчас прозрачные волны, какие на небе легкие облака, но окончательно просыпаться ему не хотелось. Сбоку, накрыв беретом лицо, спал Перчиков. Вдруг Солнышкин шевельнул ногой, засмеялся и сказал:
«Перчиков, не дурачься!»
Ему никто не ответил. В лицо подул ветерок, мягко пригладил волосы, и Солнышкин хотел еще вздремнуть, но дернулся от хохота и поджал ноги.
«Перчиков, не трогай пятки!»
Но больше того, кто-то взвизгнул и лизнул Солнышкина в лицо. Солнышкин сердито подскочил, открыл глаза. Вокруг зеленел океан, сходило солнце, Перчиков бодро посапывал своим остреньким носиком, а Солнышкина облизывал большой, добрый пес, который недавно чуть не превратился в жаркое. Солнышкин едва не вскрикнул от восторга. Пес жив, пес рядом, и вместе с ним плывет в Антарктиду. И он толкнул Перчикова в бок. Перчиков приоткрыл глаз, чихнул и спросил.
Ты где его прятал, в каюте?
Да ты что, он же сам прибежал.
И не показывался до отхода?
Конечно.
Так теперь тебя ни один капитан не выбросит. Знаешь морской закон?
И пес так кивнул головой, что Перчиков попятился.
Ого, ну ты его все-таки показал бы доктору, для порядка.
Солнышкин отправился в лазарет. Впереди него, завернув колечком хвост, побежал пес. Солнышкин приоткрыл дверь лазарета, пропустил собаку вперед. По трапу спускался Пионерчиков.
Доброе утро, Солнышкин.
После вчерашних событий он придумывал новые слова о настоящем товариществе, который даже из очень плохого человека может сделать очень хорошего. И, кажется, к нему эти слова приходили.
Доброе утро.
Солнышкин прикрыл за собой дверь. Пионерчиков сделал несколько шагов по коридору, повторяя слова, и вдруг вздрогнул и замер от негодования. В лазарете у Челкашкина раздался громкий собачий лай. Пионерчиков обернулся и отлетел в сторону. Прямо навстречу ему из лазарета выскочил большой лохматый барбос. Вошел Солнышкин, а выскочил барбос. Юный штурман побелел и, перескакивая через ступеньки трапа, помчался к Морякову. Капитан брился в своей каюте.
Не верили?
Что случилось? Что случилось, Пионерчиков?
А то, что вашего Солнышкина превратили в обыкновенного барбоса.
Как? Кто? Зачем?
Для эксперимента. Ваш Челкашкин.
Положив бритву, Моряков вышел из каюты. Внизу действительно раздавался воинственный лай. Капитан перешагнул через несколько трапов. Каюта Солнышкина была открыта. Возле двери стояли ботинки, а около них сидел большой красивый пес. Моряков в некотором смущении с любопытством вглядывался в барбоса.
Солнышкин, Солнышкин.
Только, пожалуйста, не сердитесь.
Что, хороший?
Из каюты выбежал веселый, улыбающийся Солнышкин. Пионерчиков тихо прислонился к переборке. Моряков, качая головой, сморщился от смеха. Он взялся за сердце и смотрел то на Солнышкина, то на барбоса. А Солнышкин выкладывал капитану веселую, почти сказочную историю. Наконец, переведя дыхание, Моряков сказал.
Ах, Пионерчиков, вам хочется отправить меня в лазарет?
Капитан пригрозил Солнышкину пальцем и пошел в каюту, где на столе нетерпеливо жужжала электробритва. Мечты старого Робинзона. В самую жгучую жару Солнышкин заступил на вахту. Да еж так накалился, что из-под него валил пар, как из-под утюга. Но океан был прекрасен. Широкие волны слегка приподнимали судно, и Солнышкин замирал от радости полета. Штурвал он уже держал получше любого Петькина. Все было в порядке. И маленький бронзовый компас, тот самый компас, который подарил ему когда-то Робинзон, на его руке тоже показывал норт-норт. Все правильно. Полный порядок. Рядом с Солнышкиным сидел пес. Иногда он бросался к окну и, поставив лапы на подоконник, дружелюбно лаял. Это среди волн появлялся землячок и, делая свечку, выпускал белый фонтанчик.
А подумать, какая удивительная привязанность. Кит провожает судно от Камчатки до экватора. Ну, знаете, невероятно.
При слове «экватор» у Солнышкина кружилась голова, и сердце, как быстрый поплавок, взлетало и опускалось от волнения. До экватора оставалось несколько дней пути. Отойдя от окна, пес завилял хвостом. По трапу застучали тихие шаги, и в рубку, в одних трусах и ботинках, вошел загорелый сухонький Робинзон. Моряков покосился. Даже Робинзону он не мог позволить так ходить по рубке. Подумать, вместо брюк мятые трусы, вместо отутюженных штанин волосатые ноги. Но старик, держа в руке спелый банан, был так увлечен какой-то мыслью, что Моряков только и спросил.
Что с вами, Мирон Иванович?
Послушайте, Евгений Дмитриевич, что это такое?
Ну, помилуйте, Мирон Иванович, банан.
обыкновенный банан.
А что для вас в детстве значило обыкновенное слово банан?
Ну, банан, ну, банан, пампасы, джунгли и, конечно, плавание, дальние страны.
А кокосовый орех?
Океаны, экватор, Африка, Австралия.
А вы помните стихи, Евгений Дмитриевич? Случайно на ноже карманном найдя пылинку дальних стран.
О, а как же, и мир опять предстанет странным, закутанный в цветной туман.
Он уже не замечал трусов Робинзона.
А если дать ребятам не пылинку, не орех, а целый дворец чудес с кокосами, с якорями, с пальмовыми рощами?
А что? Это великолепная мысль. Великолепная, а, Солнышкин? Разве у нас нет якорей? Разве мы не найдем кокосовых орехов?
Ах, Евгений Дмитриевич, если бы я мог, я подарил бы им целый необитаемый остров. Целый остров.
С обезьянами, попугаями, с пингвинами.
Но Моряков грустно улыбнулся.
Ах, Мирон Иванович, это уже фантазия. Фантазия!
Моряков мог поверить в летающие тарелки, но в неведомые острова моряков не верил. Он когда-то и сам мечтал назвать какой-нибудь островок именем доброго старика, но...
Неужели ни одного?
Не может быть!
Может быть, вы имеете возражение или собираетесь сами открыть необитаемый остров? А вот для дворца мы кое-что подберем. Вот здесь.
И, повернувшись к висевшей на стене карте, капитан показал на крохотное пятнышко среди голубых пространств.
Видите этот коралловый островок? Мы будем проходить мимо него. И уж как-нибудь на денек забежим. Забежим, Солнышкин?
Побелевший от солнца и соли чубчик Солнышкина взметнулся вверх, тряхнул ушами и залаял пес. Коралловый остров. Но, как и старому Робинзону, Солнышкину очень хотелось открыть свой, хотя бы самый маленький островок. Смотрите, смотрите вперед. Наперекор всем географическим картам мира, Солнышкин верил в удачу. Отстояв вахту, он отправился на бак и всматривался в убегающую полоску горизонта. Нос у него облупился, щеки зарумянились, как яблоки в духовке. Рядом с ним, положив на борт лапы, смотрел вперед верный пес. Они мечтали открыть необитаемый остров. Но остров играл в прятки. Порой на палубе появлялся Робинзон и, подняв трубу, исследовал небосклон. Но и ему ничего не удавалось обнаружить. А тем временем Даёш приближался к экватору. И, как положено, веселый экипаж готовился к празднику Нептуна. На палубе начиналась суматоха. Правда, когда появится экватор, точно сказать никто не мог, так как на вахте стоял штурман Ветерков по прозванию «Мили больше, мили меньше», не придававший этому особого значения. А штурман Безветриков по прозвищу «Тютелька в тютельку» не терпел ошибок и в третий раз проверял верность своих расчетов. Пионерчиков командовал праздничным парадом. А Солнышкин все стоял и смотрел, когда же появится эта линия экватор, а вместе с ней необитаемый остров. Но экватор не появлялся. Солнышкин решил вздремнуть. Он спустился в каюту, но только закрыл глаза, как к нему с лаем ворвался запыхавшийся пес и, вцепившись в трусы, потянул Солнышкина по коридору. Прыгая по горячей палубе, Солнышкин вылетел на бак. У борта спокойно прохаживался Робинзон и посматривал в подзорную трубу.
«Ну как, что-нибудь есть?»
«Волны!»
Но Робинзон смотрел на корму, а пес тянул Солнышкина к самому носу. Солнышкин приложил к бровям ладонь и, понизив голос, быстро сказал:
«Трубу, Мирон Иванович, трубу!»
Робинзон озадаченно протянул трубу. Заглянув в синее стеклышко, Солнышкин произнес:
«Есть!»
«Что?»
«Смотрите, Смотрите вперед!
Наклонившись к трубе, Робинзон взмахнул рукой и, подняв кверху указательный палец, тоже закричал.
Есть! Есть! Остров!
Сказал появившийся рядом Федькин.
И необитаемый!
Над горизонтом, среди широких синих волн, возникал и тихо покачивал листвой крохотный островок. Мили больше, мили меньше. Моряков схватил бинокль, бросился к иллюминатору и увидел, как вдали действительно как бы всплывает остров. На вершине его, как укропчик, росла пальма. Потом она стала, как вершок молодой морковки. Моряков схватился за лоцию, страницы так и зашелестели под его крепкими пальцами. И нигде, ни на одной из них не был обозначен этот маленький, поднимающийся на глазах кусочек суши. Сердце капитана забилось совсем как в юности. Прямо по курсу вырастал коралловый островок.
«Лево руля! Команде к борту! Всем надеть брюки!»
Моряков посмотрел, в брюках ли он сам, и кинулся в каюту одеваться. Не мог же он открывать новую землю без штанов. Следом за ним по каютам разбежалась вся команда. В рулевой остались штурман Безветриков и штурман Ветерков, который взял в руки штурвал.
«Так, кажется, до острова полмили».
«Ну что вы, полная биля! Тютелька в тютельку!»
«Ну подумаешь, мили больше, мили меньше, а все-таки не больше, чем полмили».
«Тогда давайте проверим по карте».
Безветриков не мог терпеть малейшей неточности.
«Пожалуйста».
Тютелька в тютельку бросился за картой и циркулем.
«Вот, смотрите, вот наше судно».
Он ткнул в карту кончиком циркуля.
«Но судно находится здесь».
— возразил мили больше, мили меньше и показал пальцем совсем в другое место.
— Ну как вы не видите? Вот судно, а вот здесь, видимо, остров. Пожалуйста, посмотрите и на море.
Оба штурмана вскинули головы и посмотрели в иллюминатор, и бледнее встали на цыпочки. Острова не было. Впереди без конца бежали и вспыхивали волны. В рулевую вошел моряков в полной форме, по пояс высунулся в иллюминатор и с криком «Что произошло?» побежал вниз по трапу. На палубе, размахивая руками, уже метались Солнышкин и вызванный им из рубки Перчиков. Открывать без друга необитаемый остров Солнышкин не мог. Но пока он бегал за радистом и надевал брюки, остров пропал. Солнышкин забрался на канатный ящик, но ничего не увидел. Он собрался бежать наверх, но сзади, с кормы, раздался иронический голос Робинзона.
«Вы что-нибудь потеряли, Солнышкин?»
«Остров!»
«Ай-яй-яй! Вы оглянитесь, Солнышкин! Вот вам подзорная труба! Иногда стоит и оглянуться!»
Но уже и без трубы Солнышкин обнаружил пропажу. Пока Ветерков и Безветриков спорили, Даёш проскочил мимо острова. Моряков строго посмотрел на краснеющих штурманов и скомандовал.
«Малый, назад!»